Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёнов Сережа!
Часов 39 минут, вторник, 5 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой
программы. И Сергей Доренко. Доброе утро.
Вот и пробки вернулись, говорит Никитец Лосев. Че, 6 баллов? Ну, Никитец. Но ведь это же не совсем верное утверждение, потому что там авария, вы знаете, что в Лосином острове легла фура с мусоровозом, они, так сказать, там бились и все это. Потом сейчас огромная очередь людей, которые должны пощелкать клювом, глядя на это. Это все из-за Лосиного острова. Вы знаете, нам из Лосиного острова, ребят, кто сейчас в Лосином острове, кто видит эту аварию? Там, значит, чуть ли не в 5 утра, ну, давно это, легла фура, как-то она сложилась, и мусоровоз, и все это в каком-то кошмарном, да, и трупы есть, есть погибшие. А отсюда вывод, все это будет надолго, потому что там будут следственные действия. То есть авария с трупами. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы оттуда, да?
Да, оттуда еду, вот тошним сейчас со стороны Ярославки, ну, в принципе, тяговито так, 10 километров в час, но уже...
Знаете почему? Вот. Потому что ваши смотрят, а на обратной стороне, потом вы увидите, те объезжают аварию, а ваши просто смотрят.
Машин, смотрят. Технику вижу вот мега... Ну, в принципе, уже ряда 2,5 точно есть.
Я понимаю. Вот отсюда и 6 баллов. Везде в остальных местах в Москве более-менее. Понимаете? Отсюда и 6 баллов, потому что МКАД сегодня коллекционный, адский, от Волгоградки. Послушайте меня. От Волгоградки до Лосиного острова стоят люди. Всем привет, тут все переписываются. Аварий притом уже нарисовано штук 6, потому что пока люди стоят и тыркаются, они друг друга царапают. Надо машины сделать какие-то надувные, честное слово. Начинайте, ну,
хорошее решение, кстати.
У меня вот была идея. Сделать надувные машины. Чем хорошо? Во-первых, бьешься, пофиг. А во-вторых, сдул ее, положил в карман и пошел. Не надо парковать.
Угу. А еще если музыку включил, то можешь все время вот так вот трястись ехать. Пам-пам-пам-пам-пам.
Боже, что у тебя, что такое?
Что-то из 90-х, да?
Нет, что-то негритянское.
Хорошо.
Слушай, значит, вот это и дает 6 баллов. Вот это и дает 6 баллов. В остальных местах проспект Мира перед Енисейской сложновато. Там авария. Они тоже съехались и сразу аварию учинили. Соответственно, Волоколамка перед Свободой. Такие узкие места, обычные, понятные и так далее. Еще очень стоит можайка перед Рублевкой. Ну что, я не знаю что. Хозяин, понимаешь, в этом самом, в Китае, он вернулся, нет? Хозяин.
Какой
хозяин страны.
А я не
вернулся,
знаю.
Нет? Чё они держат-то перед Рублевкой можайку? Не знаю. Что случилось-то? Почему такая история?
Трикартянин еще... пишет, что в Лосином острове часто аварий на МКАД. Надо осветить этот участок дороги.
Да, и еще. От Конькова, 60-летие, теплый стан. Вот здесь ужасно плохо на этом самом. 60-летие октября и профсоюзка. Ужасно плохо перед академической. Очень плохо. Хорошо, поехали дальше. Да бамперы вообще исключите страховки, как во Франции. Бамперы исключите страховки и по борту тоже делать бамперы резиновые. Ты понимаешь, нет? Но ты не автомобилист, когда не понимаешь.
Нет, не автомобилист.
Слушай, у меня была история. Значит, у меня была история на Volkswagen Multivan, на мультике. Баба въезжает в меня, а жарко было. Ну, что-то, может, 35, не помню. Это было прилично уже. Когда у меня мультик был, в 11-м году. В 11-м, 12-м. Значит, и она въезжает мне в мультик. Бабах сзади. И вминает бампер. Вминает. Вмятину делает, вмятину. Я говорю, мать, ну тут любая деда, я выхожу, ну правда. Мультик дорогой был, 100 тысяч долларов, клянусь. 100 тысяч долларов тогда. Ну тогда они дороже были в долларах. Ну вот. Я, короче, ей говорю, мать, я говорю, ну это по-любому здесь, как ни крути, любая деталь 1000 евро. Как ни вот любая деталь 1000 евро, понимаешь? Она, ну я-то ты могу столько-то там, часть какую-то она может. Ну хорошо, я говорю, хорошо. А, она говорит, что-то, по-моему, она 15 тысяч могу дать рублей. Ну, половину. Я, ладно, фиг с тобой, у меня все равно каска, я как-нибудь закрою там это дело. Говорю, давай тогда мне 500, ну, 15 тысяч, давай, я говорю, и черт с тобой, уезжай. И она побежала в банкомат снимать. Ну, я хожу, насвистываю, гуляю на Садовом кольце. Гуляю, гуляю. Сейчас я расскажу про страшный свой поступок, и вы меня перестанете любить и уважать навсегда. Все. Понимаешь, в чем дело?
Ну, давай.
Страшный поступок. Ну, она снимает пятнашку. А я хожу, так хожу. И вдруг на этой жаре и все такое. Вдруг я слышу звук. Чпок! Мой бампер выпрямляется. Назад. То есть, может, просто жарко. А может, на мультике такая пластмасса. Я не знаю. Может, на мультике такая пластмасса. Я не знаю. Понимаешь, в чем дело? Она такая. Чпок! И становится на место. Я хожу задумчиво, слюнявлю бампер. Думаю, может, хоть где-то трещинки на краске? Может быть, трещинки на краске? Нет трещинок. Может, хоть царапинка? Нифига ничего нет. Ты понимаешь, можно бриться у этого бампера, но он исключительный, как зеркало. Ну, а что же мне ей вменить теперь в вину? И тут она приходит и сует мне 15 тысяч. И дальше слушай, как ты сейчас будешь меня ненавидеть. Я их спокойно беру. Я думаю, слушай, ну уже она дала, а я уже взял, я уже попереживал, может, это моральные страдания. Взял я 15 тысяч с нее. Она страшная, она такая вся перепуганная курица. Курица в чистом виде. Она и не смотрит на этот бампер. Сел и поехал, думаю, пошла ты, господи. Понимаешь, да? Вот это бампера, но я сейчас не говорю, я не собираюсь ругать, в смысле хвалить Volkswagen, но у Volkswagen вот такая штука на мультике. А на нынешней моей Каравелле, я тебе другую вещь скажу. Про Каравеллу опять похвалю Volkswagen. Я сдал, жена не знает. Жена не знает. Я сдаю у себя
сейчас
за...
Сейчас узнает.
Может, узнает, может, нет. Я сдаю задом у себя во дворе, в загородном доме. И что-то задумался, я знаю, не помню уже сейчас. А он же длинный, холера, у меня лонг, этот Каравелла лонг. Бабах, об дом бьюсь. Об дом, ты слышишь? Об дом.
Как так получилось?
Ну, прямо об дом. Но я хотел сдать, маленько там оставить сантиметров 30. И об дом, шарах что-то, въехал. Ну, аккуратно, скорость небольшая. А стоит мой садовник в этот момент. И смотрит на меня. И испытывает внутреннее ликование. Потому что Сережа один раз зеркало ободрал, ну, где-то в другом месте, а другой раз въехал в дом. И он такой, я такой сдаю вперед, чтобы посмотреть, что случилось. И он такой, цокая языком, типа, вей, вах, там, рвет на себе пейсы, или как там положено у них в Средней Азии. Значит, что-то такое восклицает, и все. И, значит, я выхожу и говорю, а что вы восклицаете? Говорю, а где, покажите мне, найдите. Найдите, с лупой, ни черта нет, понимаешь, вообще ничего. Ну, ноль, бампер, ноль, ни царапины, ничего нигде. Деформации, ноль, все изумительно. То есть я Каравелл, но там на Каравелле, на мультике у меня был окрашенный бампер, который сыграл назад, пум, выстрелил, назад встал. А на Каравелле, а здесь на Каравелле не окрашенный, черный. Ему вообще пофиг, просто рубишь здание. От здания руины, дым стоит такой, понимаешь, здание как не бывало, будто это кинотеатр в Екатеринбурге. Там с этим самым, с фанатиком, идиотом с этим. Понимаешь? Значит, все это. И ничего. Ну что, я пропел гимн бамперам сейчас Volkswagen, товарищи. Седьмой Т7. Все напружинились, ждем Т7. Я уже звонил в сервис. Я говорю, братцы, когда будет Т7? Мы хотим купить Т7. Почему? Почему мы хотим? Что такое Т7? Ты хоть понимаешь, зачем ты киваешь? Ты киваешь как
человек.
Ты киваешь из вежливости, от изумления.
Нет, от внимательного слушания.
Нет, ты киваешь от восхищения.
Впитываю.
От восхищения. Впитываешь. Да. Но ты впитываешь не текст, а тембр. То есть ты понятно, да?
Она просто... Знаете, вы то же самое делаете с женщинами. Когда женщина разговаривает, мужчина тоже всегда только тембр впитывает.
1, 2, 3, проба звука. 1, 2, 3, проба звука. Вот послушай.
Вот когда вы говорите о футболе и о машинах, у меня уже летают птички, там это космические просторы браздят корабли.
Значит, послушай меня.
Да.
Т-7 — это автобус, который выйдет после Т-6. И он выйдет, кажется, люди думают, что Т-7 будет похож на Т-1. Т-1 — это первый транспортер, первый автобус, первый транспортер, который делал Volkswagen. Очень симпатичный. Его перестали очень скоро делать. Его продолжали делать в Бразилии некоторое время. Еще в 82-м году, и в 83-м году, когда тебе еще было далеко-далеко до рождения, его продолжали делать в Бразилии, вот этот вот автобус. Он был знаменит... Да, он был знаменит тем, что он горел. В них начинался пожар. Почему?
Хороший,
потому что,
да?
Потому что подача бензина, один из патрубков, шел над двигателем, над самыми раскаленными его частями. И когда бензин начинал капать на двигатель, он загорался, вспыхивал, и к чертовой матери сгорал весь моторный отсек, который был сзади у него. Сзади моторный отсек. Ты можешь сказать? В Т-1. Я сам лично видел, как они горят. И это так меня восхитило, что я поклялся тогда, что как только Т-1 я смогу купить, я его куплю. Ну, вот и бразильского производства тогда был. Значит, а сейчас как будто бы Т-7, новый Volkswagen, выйдет как Т-1. И надеюсь, он тоже будет гореть. Беспощадно постоянно гореть будет. А может и нет. Может быть, не знаю. Но он будет такой же красивый. Вот с такой, знаешь, круглой мордой. Такой очень странный. Такой невыступающий. Не знаю даже, на что тебе... Ну вот, когда на Ситроенах с Фантомасом носится Луи де Финес... Это Ситроены, там другие автобусы.
А вот смотрите, Санчиксон нам присылает фотографию. Похож?
Где?
Ну,
вот он, спасибо, Санчиксон, отец родной, я знаю, на колени, Т-7 должен быть похож на это, на Т-1.
Слушайте, товарищ. Ну вы станете хиппи.
Я стану хиппи, да я никогда не переставал быть хиппи. Да я никогда не переставал быть хиппи, никогда, я всю жизнь был хиппи. Конечно.
Повозите нас с редакцией тогда. Мы тоже хотим шиповать.
Вот Т-7.
Клёш, там вот это
всё. Т-7 еще не пришел. Т-7 выпустят в 19-м или 20-м году. До этого времени мы будем, конечно, мучиться и ждать. Каравеллу я больше не продаю. Все, она ушла садовнику. Садовник на ней ездит, собак возит, там, сказать, там. Ну и всякие другие правильные вещи. Ждем Т-7. И как только он появляется, немедленно пересаживаемся. Я хотел обратиться к казусу с Мьянмой и народом Рохинджа. А как мы все-таки Рохинджа, да? Вот этот народ, которому сильно не повезло по всей его истории, всю его историю, народ Рохинджа был гонимый и презираемый со стороны всех соседей. Всегда, всю его историю он гонимый. Это тюркская огласовка. А как правильно тогда, Александр Фельдман, скажите мне, пожалуйста, а как правильно? Не Рохинджа, а как правильно говорить? Рохинья или Рохинджа? Ну, хорошо, давайте я буду продолжать говорить Рохинджа, потому что я вчера говорил Рохинджа. Значит, с Рохинджей что произошло за это время? Во-первых, выступил Путин.
Да.
Который, надо сказать, что осудил Путин, который ровно повторил то, что говорил МИД. Ровно один в один.
Угу.
Он сказал, что он осуждает вообще насилие. Притом он это сказал вместе с президентом Египта, когда они там были на БРИКСе+. Там же БРИКС и БРИКС+. Там при БРИКСе есть БРИКС плюс, несколько стран. Значит, и была встреча с президентом Египта. И президент Путин осудил насилие вообще в Мьянме. Надо сказать, что это ровно то же самое, что сделал МИД Российской Федерации, по-моему, 27 числа. То есть президент Путин ровно то же самое сказал, что и МИД неделю назад. Понятно, да?
Угу.
А высказывание МИДа знал Кадыров. Ну, знал. Почему? Не знал. Это же не секретное высказывание. Значит, это насилие в Мьянме началось с нападения сепаратистов рахинджа. Военная армия, там армия сепаратистов. У этого прекрасного народа, который мы защищаем, так сказать, там всеми силами и путем миллионных митингов в Грозном, у него есть сепаратистская армия своя, сепаратистские вооруженные силы. И эти сепаратистские вооруженные силы напали на правительственные войска, на блокпосты. И надо сказать, что теперь начались действительно бесчинства, в том числе и каких-то там добровольных дружинников, которые уничтожают рахинджа.
Угу.
Причем уничтожают без разбора. И вот тогда было заявление МИДа, что мы осуждаем насилие. Все насилие. И нападение сепаратистов рахинджа, их армии, сепаратистской армии рахинджа, который борется, кстати говоря, за отделение, за сепаратистские, цели сепаратистские. Значит, мы осуждаем и нападение сепаратистской армии рахинджа на бирманских военных, и мы осуждаем последовавшее за это насилие, в том числе над невиновными людьми. Да? Путин ровно это же сказал. Мы осуждаем вообще насилие в Мьянме. Точка.
Ну, очень дипломатичное
все,
заявление.
Все, абсолютно точно. Значит, сразу после этого Кадыров сказал спасибо президенту Путину, что президент Путин осудил насилие против мусульман. Это неверно. Это неверно. Путин не осуждал насилие против мусульман. Путин осудил насилие в Мьянме, которое, как мы помним, началось с нападения сепаратистов-мусульман на правительственные силы. Насилие началось... Новое обострение 25 августа с нападения рахинджа сепаратистской армии на правительственные силы. Ну,
согласитесь, это не до конца неверно. То это заявление это можно неверно. Трактовать
это
и
неверно.
Так, и так.
Это неверно. Нет, это заявление нельзя трактовать и так, и так. Путин точно... Не, а я с тобой поспорю. А почему и так, и так?
Потому что мне кажется, что это очень такая дипломатичная, аморфная позиция и вашим, и нашим. Вроде
значит,
как мы
нет.
против всего значит, плохого
нет.
за значит, все хорошее.
Нет. Я пытаюсь мыслить как математик. И в математике нет аморфных позиций. Аморфных нет.
Но значит, это не математика,
есть,
это дипломатия.
Нет, дипломатия. Дипломатия – род математики. Значит, там, я тебе объясню, почему.
Хорошо.
Там четко описано множество случаев насилия, там четко, абсолютно детерминировано множество случаев насилия, которые обсуждает Путин. Путин осуждает насилие в Мьянме. Насилие и жертвы. Он осуждает. Все. И президент Египта осуждает. А мы знаем, что насилие началось с нападения сепаратистов рахинджа на бирманских военных. Значит, это насилие? Да, насилие. Мы его осуждаем? Да, осуждаем. Но так же и МИД выступил.
Но бирманские военные вырезали и сожгли 400 человек за последний
не
месяц.
Не только, я говорю, там кошмар ситуации в том, что еще там какие-то добровольцы подключаются, типа казаков. Местные бирманские казаки подключаются. Значит, вот это ужасно, потому что самое кощунственное, чудовищное государство не сравнится по безответственности и жестокости со всякими добровольцами. Понимаешь?
Согласна.
Когда
но
у тебя самое тоталитарное, самое убийственное, самое чудовищное государство, с ним еще хоть как-то можно регламентированно вести отношения. Например, тебя расстрелять, и под это какой-то протокол пишется. А вот когда добровольцы включаются в убийство, а там добровольцы включились в убийство, это чудовищно. Это абсолютно чудовищно. Я с этим согласен.
Но это происходит
значит,
в истории
Путин,
мира всегда.
Путин в своем заявлении четко описал случаи, множество случаев насилия, которые он осуждает. Угу. Вообще все насилие. Значит, в это множество включается как зверство добровольцев, так и массовое убийство со стороны, вероятно, значит, армии, так и вылазки и нападения боевиков Рохинджа, сепаратистов. Все, описано точно, четко все. Кадыров сказал, спасибо большое, что вы защитили мусульман. Он услышал не то, что сказал Путин. Нет, не то. Он услышал нечто иное. Понятно, да?
Угу.
То есть он интерпретировал слова Путина таким образом, каким, то есть иным, мы услышали не так. В движении.
Подъем. В движении.
А бал-то нарастают. Ой, бал нарастает. Слушайте, уже и от котельников стоит. В 5 часов утра перевернулась фура на МКАДе, на Внешке, в Лосином острове, с мусоровозом. Значит, они там бодались и перевернулись. Значит, стоит теперь все, весь Восток. Все. Все, что есть на Востоке, все стоит. Балашиха стоит, железнодорожный стоит, Салтыковка, Реутов, все стоит. Люберцы, котельники, все, все. И от котельников, и вверх все, все стоит. Пробка. И еще серьезная пробка на встречке, чтобы поглазеть, пощелкать клювом и потом всем рассказывать, чего они увидели. Так что вот это 7 баллов Москва за счет Востока. Восток стоит, новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранятров Сережа, в серебряное рожо.
Девять часов пять минут, вторник, 5 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Да, а у меня ламинированный бампер треснул, обнаружил после снятия Алексей Врач. Пишет, пользуясь аналогиями последней войны, рохинджи — это местные ополченцы, как в Донбассе. Александр Фельдман. Александр Фельдман, если мы возвращаемся к Бирме, то я вчера довольно подробный экскурс сделал в историю этой страны. Там много всяких нюансов есть. Например, рохинджа, вот эти вот сепаратисты рохинджа, они привезены британскими колонизаторами, то есть навязаны колонизаторами. И во время Второй мировой войны, в то время как национально-освободительные силы Мьянмы поддерживали Японию, то есть страны Оси, таким образом они поддерживали империалистическую Японию и фашистскую нацистскую Германию, и на основе именно поддержки стран Оси, нацистской Германии и империалистической Японии были созданы, в сущности, национально-освободительные силы Мьянмы. Рохинджа были за колонизаторов. Они последовательно держались поддержки британцев. Ну, потому что их, собственно говоря, основой были британцы. Британцы их привезли как дешевую рабочую силу, завозили и помогали, и подстегивали этот переезд и так далее. Вот, так что там исторически очень глубоко вся эта неприязнь, исторически очень, она очень старая, начислит уже десятилетия, как видите. Хотя, впрочем, может быть, уже больше века, если совсем изначально судить, как их начинают привозить британцы. Вот, так что давайте все-таки вот это посмотрим. Так и Кадыров ведь не выступал в защиту нападавших на блокпосты сепаратистов. Да, Кадыров не выступал. Не выступал. Но он говорит об этом. Он говорит об этом, потому что в своем обращении, в своей речи о... это трудно не заметить. Он говорит, с нами было точно так же. С нами было точно так же. Он ассоциирует чеченцев с рохинджа.
Угу.
Он говорит в речи про Мьянму, он говорит, с нами было точно так же. То есть он вспоминает генерала Шаманова, командующего воздушно-десантными войсками, и Героя России, насколько я понимаю, да, Шаманов, Герой России. Открой, пожалуйста, Вики.
Давайте.
Вики. Шаманов Вики. Он вспоминает Шаманова, командующего воздушно-десантными силами России. Значит, российский военачальник, государственный деятель, депутат Государственной Думы 7-го, Герой России, командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник, Герой Российской Федерации и так далее. И так далее. Он вспоминает Героя России Шаманова как карателя, мьянского карателя. Он говорит, с нами было точно так же. Он дает понять, что он ассоциирует себя с сепаратистами рохинджи, а, соответственно, карателей ассоциирует с русскими федералами. Так что, если вы внимательно послушаете его, то он говорит, с нами было точно так же, а это, конечно, отсылка историческая. И, кроме этого, незамеченным абсолютно властями осталось то, что он говорит, что если бы была его воля, он применил бы ядерное оружие. Кадыров говорит, что он обязательно применил бы по Мьянме, в отношении Мьянмы, страны имеется в виду, ядерное оружие. То есть, если он станет президентом, то ядерное оружие будет применяться раз в пару месяцев. То есть, каждые два месяца мы будем применять ядерное оружие, я так чувствую.
Угу.
Ну, потому что последний раз он собирался поставить раком весь мир или только Америку? Кого он раком ставил, не помнишь?
Я не помню.
Кого-то раком ставил. А? Америку. Он ставил раком Америку последний раз. Это было, если я не ошибаюсь, уже... Нет, это было в августе. Это же было в августе. А, тогда нам придется применять ядерное оружие раз в месяц. Раз в месяц. Хорошо.
Ну, давно не применяли, правильно? Забывать уже начали.
Давно. Ну, скоро применят, и не мы. Применит ядерное оружие некто, но не мы.
И, наконец,
горизонт очень простой. До 1 января 2025 года у меня спор с Аношкой на $100.
Mm.
На $100. Конечно, и я выиграю. До 1 января 2025 года будет применено с военной целью ядерное оружие не нами, не Россией. И я выиграю $100. Это неплохо. Я, может быть, конечно, я потрачу их на что-нибудь полезное. Я схожу в Перекресток. Так, задержаны два десятка участников несанкционированной акции в поддержку народа рохинджа у посольства. Стали винтить. Их стали винтить, и вчера их всех свинтили. Значит, 4 сентября за попытку нарушить общественный порядок на улице Большая Никитская задержаны 20 граждан. К ним подъехали... Это все они представители Северного Кавказа по публикациям. К ним подъехали ОМОНовцы, попросили прекратить собрание. После того, как они не прекратили, их всех свинтили в автозак и увезли. Не знаю, куда увезли, может быть, увезли и тотчас отпустили. Нам трудно понять, но в любом случае их начали винтить. Это о чем говорит? Я хотел бы это обсудить.
Во-первых, их мало было.
Их было мало. Их было мало, и ОМОНу было не страшно.
А во-вторых, это уже нет эффекта неожиданности. Скажем так,
пара дивизий ОМОНа против 20 кавказцев – это нормально.
Уже мегафон не отберут, вот так просто, да, не покричат.
Значит, пара дивизий ОМОНа против 20 кавказцев, это действенное. А если бы их было 40, то понадобилось бы 6 дивизий ОМОНа. Мне кажется, вся дивизия Дзержинского, мне кажется, нет, а? Не знаю.
Очень правильно.
Да?
Да,
когда
конечно.
Армия с танками введена должна и так далее. Нет, ну наши конечно, боятся кавказцев, это все понятно. Но главное не в этом, а главное, что все-таки против 20 они осмелились. Это изменение позиции или нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. 7373948.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Андрей из Подольска.
Здравствуйте, Андрей.
Я бывший боец ОМОНа.
Да, здрасте. Здрасте.
Вы зря так говорите, что когда-то ОМОН боялся кавказцев. Вспомните Первую и Вторую Чеченскую войну. Хорошо мы там держались. И никогда мы никого там не боялись.
Давно дело было.
Против наемников. Ну, ничего, там ребята, молодой поныне, бывший десантник, мальчик, 15 статишки, редкие ребята. И я всегда говорил, что чеченцы... это волки, которые сейчас дома прикормлены в огороде, но всегда зубы у них наточены. И я так и считаю, что вольницу кадыровскую надо уже прекращать в Чечне. Плавненько, как в Татарстане.
Плавненько, как в Татарстане. В Татарстане прекратил Иван Грозный, мне кажется, он брал Казань в свое время. А? Нет? Я, может быть, что-то путаю. Меня учили в свое время по учебникам, которые, возможно, теперь считаются ошибочными. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Александр, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, Алексей, объясните ситуацию, а то он вчера ровно противоположность вечером, у него такое осенею.
Кто? Глупый вопрос. Кто? Давайте, нет, мы не обсуждаем наших ведущих. Пожалуйста, давайте говорим мы с вами. Вы и я. Вот давайте, ваш вопрос.
Мой вопрос, да вот вопрос простой, надо заканчивать просто с этой Чечней.
Не-не-не, конечно, заканчивайте. Так, это вы к Путину, пожалуйста, с этим. Я не знаю, что значит заканчивать, даже не понимаю вас. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, дело в том, что вот если бы президент страны публично вышел бы на трибуну, высказался бы к отношению защиты мусульман, то, что происходит там.
Вы знаете, а как, простите, как вас зовут? Напомните мне, пожалуйста.
Ильгам.
Ильгам, ведь с мусульманами происходят страшные вещи в ряде регионов. Например, в Сомали абсолютно чудовищные вещи происходят с мусульманами. Значит, в Саудовской Аравии постоянно идут смертные казни, постоянно убивают мусульман, в том числе шиитов, вы знаете, десятками казнят в один день. Десятками. То есть, если бы наш президент постоянно говорил о страшной судьбе мусульман, а судьба их страшна, то наш президент целыми днями бы говорил только о мусульманах. Судьба их страшна. И убивают мусульман, в основном мусульмане. Каждый день мы слышим, как в Багдаде одни мусульмане взрывают других. Каждый день мы слышим о массовых тоже казнях в Сирии, но сейчас чуть реже стало. То есть мусульман, проблемы мусульман, они в основном созданы другими мусульманами. И президент Путин не должен каждый день об этом говорить.
Ну, совершенно верно, я сам согласен. Но то, что он не говорил в Китае, где вот они встречались, они не говорил защиты мусульман, вообще осуждал это, значит, насилие.
Да.
А то, что сейчас демонстративно, значит, митинг, да, произошло в Москве, значит, даже как в Чечне, вот, но я хочу сказать вот одно. Но мы заметили последние 3-4 года, ну, 5 лет, мы видим, как демонстративно, то есть брали за азиатом. То есть якобы они террористы, бомбы.
Ну, так, находили же что-то, Ильгам, нам трудно не верить. У них находили кое-что, и они вдобавок взрывали кое-что.
Как, мы, как раньше, 10-15 лет назад, на виду были дагестанцы, чеченцы, то есть про них забыли. Ну, что я хочу сказать?
Забыли. Конечно, ну, почему забыли? Ну, меньше стало терактов от них.
Да, ну, меньше стало терактов, мы помним 90-й год, 95-й год, как Мишка Ковалев.
Все помним, все помним.
Поэтому, конечно, сейчас ситуация не очень, но я бы хотел бы сказать хотя бы, как иногда американцы делают, то есть пресс-конференции, объясняют людям, что происходит.
Да.
А иначе бы действительно было приятно Рамзан Кадыров, а хотя силовиков кто-нибудь объяснил бы ситуацию о том, что если...
Да, да, вот здесь я с вами абсолютно, Ильгам, разделяю. Полностью. То есть нужна большая ясность, нужно выходить...
Конечно. Как,
вот здесь в американском...
Страна молчит, когда, понятно, многонациональная страна...
И дальше начинаются трактовки, каждый свои трактовки. А нет такого, чтобы кто-то центральный вышел и все объяснил.
Нет, у нас пресс-секретарь есть. Если он с Песков, допустим...
Вот. Ну, не только. Вот мне кажется, что вы очень важную вещь подняли. Опять недоговорки. Опять недоговорки всюду. То есть никто не хочет полностью все разложить по полочкам.
Тишина, загадка, неясность.
Поэтому... отсюда трактовки, отсюда брожение, отсюда трение, отсюда напряженность, раздражительность. Правильно?
По политическим взглядам людей сажают в тюрьму, вот даже возьмите.
Я понимаю, спасибо. Сейчас пойдет распространяться, это уже будет Ильгам он такой. Значит, я хочу сказать, нет, Ильгам верную вещь сказал. Лоялистам, в том числе мусульманам-лоялистам, людям верным, властям, лоялистам, важно, чтобы кто-то вышел и разложил по полочкам. По полочкам. То есть сказал бы, значит так, вот здесь обижают, вот здесь неправда, здесь правда, вот здесь обидно, и мы делаем то-то, то-то, чтобы несправедливость уменьшить. Вот здесь у нас... К сожалению, у нас связаны руки и так далее, и так далее. Но тогда Ильгам правильно говорит, но Ильгам, нужно тогда иметь возможность объяснить некие хитрости. А хитрости есть. Хитрости есть, потому что наши ведомства водят хороводы вокруг Мьянмы. Понимаете, Ильгам? Я продолжаю разговор с вами, уже заочно, если позволите. Значит, ну вы меня слышите. Наши ведомства водят хороводы там, в Мьянме. В Мьянме уран.
Угу.
По-моему, я говорю, ну там был Росатом. Там много работал Росатом. Там Ростех. Там Рособорон. Значит, наш этот. Продажа истребителей. Это военщина, плохая военщина, которая обижает сейчас народ Рохинджа. Эта чертова военщина платит нам деньги за чертовы самолеты. Понимаете, в чем дело? То есть наши там ведомства, они там пасутся и пытаются сделать какой-то свой гешефт. Понимаешь? Это первое. Второе. Мьянму, Ильгам. И мы должны это тоже явно сказать, но это ж такие вещи явно не говорятся. Мьянму курирует Китай. А мы сейчас от Китая зависим полностью. Потому что Китай для нас теперь стал, как раньше была Америка. Раньше у нас была Америка, источник денег и технологий. Ну, мы брали кредиты в Америке и технологии. А сейчас для нас Китай стал Америкой. То есть прежней Америки у нас нет, а Китай стал как Америка. Поэтому мы, так сказать, встали с колен, пересели на другие, на китайские. И в этой связи мы не можем Китаю перечить. А Китай за Мьянму, он их курирует, он их куратор. Понимаете? Поэтому мы можем аккуратно где-то намекать, но правды говорить не можем. Понятно, да?
Сергей, а вы не думаете, что вот отсутствие такого прямого, да, скажем так, диалога с народом, с нашим конкретно сообществом по этому ряду вопросов,
вообще
они связаны еще и с тем, что в нас не видят достойного реципиента, да, того, кто сможет услышать и понять.
Во-первых, во многих странах. Во-первых, это правда. Ну, а кто поймет? Подождите, пожалуйста.
Ну, вот у нас когда кризис, да, каждый раз, нам говорят, скоро будет хорошо, там, никто же не скажет честно, давайте потерпим там год-два, потом будет снижение,
сказали
потом будет
честно.
Еще.
Нет, сказали честно. Во-первых, предвидеть спираль развития кризиса не может никто. Ну, вот прямо тебе скажу. Вот ты меня спроси, вот,
скажи. Так вы скажите прямо как есть, спираль не можем предвидеть.
Мы не можем предвидеть.
Есть вариант такой, а есть вот такой. Мы надеемся на вот такой.
В декабре, во время общения большой пресс-конференции, в декабре 2014 года, президент сказал, кризис на 2 года. В декабре 2014 года. То есть в декабре 2016 он закончился. Все. Значит, в декабре 2017 у нас исполнится год, как кризис закончился. Теперь, можно ли упрекать президента в том, что он сказал 2 года? Нельзя. Нельзя. Потому что по экономике ни один человек не скажет, что будет через неделю. Ни один. Вот ты меня спросишь, какой будет курс через неделю? Я тебе скажу, ну так, примерно. Понимаешь? По курсу даже валюты, ну пойми ты.
Ну, экономика так называется. Министр экономики,
тем более, что
министр экономического развития
не хозяева,
каждый месяц нам рапортует о том, что все, у нас все закончилось.
Но мы не хозяева собственной экономики. Мы зависим, мы не хозяева, понимаешь? Блоха едет на собаке. Но ты же не можешь блоху спрашивать, куда пойдет собака. Откуда она знает? Но откуда блоха знает, куда пойдет собака? Ну откуда?
Так это вопрос тогда к нам. Вы хотите что слышать? Вы хотите услышать правду или хотите услышать,
правда,
чтобы вас успокоили?
Правда заключается в том, что блоха едет на собаке, и ты спрашиваешь блоху. Скажите, пожалуйста, а куда вы намерены двинуться сейчас? Не следовало бы ли нам отправиться, например, в Крым? Спрашиваешь ты блоху. А ты, например, другая блоха.
Угу.
Блоха тебе говорит, да, я думаю, в Крым, пожалуй, в Крым. А собака бежит в Архангельск. Ну, значит, и ты говоришь, ну вот, мы-то думали в Крым. Ну какое отношение блоха имеет к курсу собаки? Объясни мне, пожалуйста. Наша экономика целиком и полностью зависит от потребителей в Америке китайской продукции. То есть, внимание, я тебе расскажу всю цепочку. Она очень простая, но самая принципиальная. Если американцы в грядущую субботу поедут на моллы и купят китайское, то китайцы произведут больше. И для того, чтобы произвести еще больше к следующей субботе, для американцев. Они производят для американцев. Значит, для этого, ну, я тебе совсем грубая схема, да, совсем грубая. Она, конечно, не описывает всего объема экономики. Она описывает основную струну. Основная струна заключается в том, что американцы едут на моллы и покупают как бешеные, объедаясь мороженым и толстея. Они покупают что? Китайское. Сделано в Китае. Для того, чтобы китайцы сделали для американцев на следующую субботу опять всего много, значит, покупается русская нефть и русские материас примас, вот эти, как они называются, основные материалы. Ну, природные богатства. Покупаются природные богатства. Покупается нефть у русских. И русские расправляют плечи и говорят, все, мы богатые. Почему мы богатые? Потому что китайцы купили нефть и все остальное, потому что американцы купили китайский продукт на молах и растолстели. Это и есть причина нашего счастья. Мы блоха на собаке. Мы блоха на собаке. Как можно с блохой разговаривать о том, куда бежит собака? Откуда она знает? На помойку. Или в музей. Куда бежит собака? Черт ее знает, куда она бежит. Ну, как
так
она...
Пусть эта блоха так и скажет. Я не знаю, куда бежит эта блоха. Ой, это собака.
Ну, мы едем.
Но эта блоха ничего не говорит. Она либо врет, либо уклоняется, либо игнорирует вопросы.
Ну, Ильгам в чем? Мы обсуждаем вопрос Ильгама. Ильгам в чем прав? Что он хочет конечного объяснения. Конечного объяснения. Что мы сочувствуем действительно убитым людям. В смысле, их родственникам, и их судьбам, и мы сочувствуем. Это плохо, что их убивают. Черти где в Мьянме, что нас никогда не интересовало раньше. Понимаешь? Почему нас это интересует? Мы тоже должны правду сказать.
Вот это, да, кстати,
мы тоже должны правду сказать. Я скажу, почему нас это интересует, почему мы об этом знаем. Угу. Потому что по этому поводу завелись саудиты. Саудиты.
Я скажу
страшную вещь. Я скажу сейчас страшную вещь. Несмотря на весь гуманитарный кошмар, который творится, вероятно, в деревнях Рохинджа, вероятно, потому что справедливо говорит Кадыров, журналистов туда не пускают. Поэтому, как мы знаем, часть фотографий, которая показывается, это фейк, снятый в других вообще регионах планеты. Это
а некоторые
ложь.
Из
это ложь.
2013 года, вот
да.
Последний был.
Часть фотографий, которые нам показывают, чтобы ужаснуть нас, что творится в деревнях Рохинджа, либо им 4 года, этим фотографиям, либо они вообще сняты в других регионах планеты. И знать, что там происходит, невозможно, потому что журналистов туда не пускают, как справедливо указывает сам Кадыров.
Угу.
Не пускают. Значит, но эту сейчас кампанию инициировала Саудовская Аравия и страны залива. Таким образом, те силы, которые пытаются нас развернуть против Китая, действуют в интересах Саудовской Аравии. Сейчас в России, кроме гуманитарного аспекта, Саудовская Аравия борется с Китаем. И часть нас обслуживает Саудовскую Аравию, а часть Китай. Те из нас, кто за Саудовскую Аравию, показывают фотографии, часть из которых ложь, фейк, подделка. Эти за Саудовскую Аравию. А те, которые говорят, ну ладно, ну нам сейчас неудобно ссориться с Китаем, эти за Китай. Это две разные блохи, на одной, может быть, а на двух разных собаках, мы не знаем. Но все равно эти люди не выполняют самостоятельных каких-то задач. Они просто обслуживают внешние силы. Обслуживают внешние силы, решая какие-то свои внутренние проблемы. Понятно, да? И решая свои внутренние проблемы, они вчера в Грозном частично кричали, и есть свидетельство об этом сегодня в прессе, начнем с Калмыкии. Так что вот это попытка...
И это пугает, да.
Это попытка, обслуживая внешние силы, одни обслуживают Саудовскую Аравию, а другие Китай. Вот обслуживая внешние силы, решать местные вопросы. Начинают решать местные вопросы с криков «давайте разберемся с Калмыкией». Вот это пугает, вот это страшно. Потому что, Ильгам, это очень страшно, согласитесь. Вот это совсем нехорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Игорь, Москва.
Игорь.
А вот, Сергей, а вы-то за какой интернационал вообще?
А я же, понимаете, роскошь моя, Игорь, в том, что я сделал шаг в сторону и в тот момент, когда избрал профессию журналиста. Я сделал шаг в сторону. Мое дело заострять и показывать вам, как бы с увеличительным стеклом, некоторые точки. Понимаете? Я хожу, просто показываю указкой. Вот, 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 вот. Понимаете?
Ну, понятно.
Выгодная профессия, поймите.
Ну очень, да.
Указываю на болячки и говорю, вот, вот, вот. Понимаете?
Ну, хорошо.
Я хорошо устроился. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, мне кажется, следовало бы тут подумать еще над каким моментом.
Да.
Вот, опять же, сравнивая, когда Кадыров сравнивает там Чечню и Россию, и, соответственно, там ситуацию. Вот, в принципе, оборолась ли вот, когда была Чечня, чеченская компания, оборолась она реально за независимость? Или ее использовали против России? И не происходит ли вот то же самое самое? Они вот хотят как-то упростить очень ситуацию. А упрощенная ситуация — это обычно...
Надо сказать, что... И надо сказать, давайте мы с вами скажем, со всей степенью откровенности, что спонсоры сепаратизма в Чечне в момент войн, первый и второй, да, были те же самые. Страны Залива и Саудиты.
Да, и точно самая зеркальная ситуация.
И спонсоры войны в Сирии те же самые. Те же самые. Страны Залива и Саудиты.
А упрощение вот этой ситуации, то есть разложить-то действительно невозможно, потому что если упрощать ситуацию,
да,
то тут уже даже и не блоха на блохе. Вот вы помните, какой первый был герб Ичкерии?
Нет.
Это волк.
Волк. Новости. Король Саудовской Аравии посетит Россию в октябре. Ну как хорошо все-таки. Мы будем держать какой-то баланс. Ну, нам надо с саудитами договариваться и по нефти, как вы знаете, в рамках ОПЕК. Мы там квоты держим. И с саудитами нам бы надо поговорить и про Сирию, потому что часть радикальных террористических группировок — это выкормыши Саудовской Аравии. Поэтому нам надо как-то с ними тоже говорить, как там они будут своих выкормышей вооружать против нас. И так далее, и так далее. Но это тоже забавно. Ну, может быть, поговорим и про всевозможные их воздействия на Северном Кавказе, которые становятся все более очевидными. Посмотрим, насколько это возможно вообще включить в переговорах, пусть даже неформальную повестку дня. Mm-hmm. Слушай, значит, я хотел сказать, что... да, кстати, еще одна неформальная вещь, которая делается. Лично министр иностранных дел Канады лично вывозила и помогала, и организовала операцию по спасению 20 геев из Чечни, гомосексуалистов.
Ух ты!
В течение 3 месяцев... Послушай сообщение. В течение 3 месяцев федеральное правительство Канады в рамках уникальной секретной операции помогало чеченским гомосексуалистам, на которых, по информации СМИ, идет травля республики. Значит, эвакуация, спецоперация по эвакуации гомосексуалистов из Чечни в Канаду руководила лично глава Министерства иностранных дел страны Христя Фриланд. Все, они, значит, в рамках... 22 человека уже, не 20, 22 человека. Они вывезли, и если сейчас, насколько я понимаю, секретность была снята с операции, значит, операция закончена. Пока операция закончена. Следующая операция будет уже... следующая операция, ну и так далее. Видишь, как сейчас? Сейчас самая понтовая тема — это быть гомосексуалистом из Чечни.
Дим пишет, да? Так вот, как эмигрировать в Канаду.
Ну, конечно, ребят, причем, слышишь, там корячишься, какие-то заявки, потому что ходишь в посольство, собеседуешь, какие-то поинты тебе начинают, поинты за знание английского или французского языка. Я очень хорошо знаю об этом, потому что я эмигрировал в Канаду.
Да?
Но я не доэмигрировал, да. То есть я получил разрешение в... Я тебе скажу, когда. В июле 96-го года я получил разрешение эмигрировать в Канаду. И тотчас сел за стол и написал им письмо, что, пожалуйста, закройте. Please close my file. I do not want to emigrate.
Я передумал.
Я передумал, закройте мой файл, закройте мое дело, я не буду эмигрировать в Канаду.
Почему?
Боря Березовский уговорил. Уговорил остаться. Он сказал мне: Сереж, ну что ты делаешь? Ну, перед нами страна, в которой мы творим историю. Мы творим историю своими руками. Какая в жопу Канада, сказал Боря. Ну что ты будешь в Канаде делать? Ты будешь сидеть, скучать, тосковать, мучиться и плевать в зеркало. Прекрати, порви это заявление свое. Я говорю, так у меня уже все готово, я уезжаю. Ни в коем случае, пиши заявление в канадское посольство, что ты не хочешь. Я написал.
А сейчас бы вот сидели там с геями.
Сидел бы с канадскими, чеченскими, простите, геями. А, нет, сейчас бы, сейчас что, осень, красивое время сейчас в Канаде, я бы был канадцем.
Собирали кленовые листья. Да.
Я бы сидел в Канаде, я бы весь укутанный кленовыми листьями. И вокруг меня какие-то выдры тащили бы рыбу, бобры строили бы плотины, какие-то скучные, невозможно, канадцы готовили бы какую-то невозможно скучную еду.
И вы бы смотрели, как секретный самолет спускается или вертолет на какой-нибудь газончик, откуда выходят такие шикарные
наши. Если честно, я могу бы сказать, честно говоря, я, наверное, как всякий приличный канадец, несколько в возрасте, может быть, уже взрослый канадец, я бы сказал, и самодостаточный канадец, я бы проживал где-нибудь все-таки близ Майами. Канадцы, у канадцев, собственно, так дело и строится. Они в молодости что-то такое работают там, как-то так, а потом ближе уже к такому солидному возрасту они переезжают все в Майами. Все уже там сидят и едят лечон в кубинском ресторане, едят молочных поросят. Вот в основном таким образом. Или рыбку. Ну, хорошо. Значит, еще. Я хотел сказать, что Алексей Учитель пообещал в 2019 году выпустить «Матильду» в виде сериала. Сериала. Угу. Представляешь сериал?
Да.
Дэвид Линч выложил последние две серии, ну, в смысле, последние две серии «Твин Пикса» вышли одновременно. Я вчера смотрел, вставляя спички в глаза до 11:30, 19-ю серию, а на 20-ю я не смог. Я так понял, что Куб перешел опять в Вигвам. В общем, короче, в 19-й серии, мне кажется, что Купер вместе с Даяной, они как бы шагнули снова в Вигвам. Ребят, это жопа. А что же будет в 20-й? Я так надеялся, что Куб останется здесь, у нас по нашу сторону. А он опять туда, он говорит, мы во сне. Опять музыка пошла и титры. Ёлки-палки.
Ну вот так же будете смотреть и сериал про Матильду.
Про Матильду. Тоже, а там про Матильду, а про Матильду что я должен смотреть? Что там?
Ну,
какое там развитие?
Подробнее, все сцены подробнее.
Все? Конечно. Все подряд, все постепенно. Все на 40 минут каждый раз, да? Типа...
Как в бразильском. Я купила новую юбку. Что? Ты купила новую юбку? Да посмотрите на нее, она купила новую юбку. Правда, она купила новую юбку?
Вот так, да?
Да.
Ну, может быть. Значит, Учитель выпустит эту штуку. Я хотел сказать, что Поклонская увидела задевание чувств верующих в словах Ройзмана. Ройзман, напоминаю, он мэр Екатеринбурга, но там мэрство иное. То есть это не так, как в Москве. Мэр — это примерно... глава парламента Екатеринбурга, то есть глава Думы, Екатеринбургской Думы. Вот он же мэр. Потому что там есть сити-менеджер, который настоящий мэр, а Ройзман, он глава местной Думы. Вот, например, кто глава Думы в Москве?
Кто глава Думы?
Я тебя спрашиваю, кто?
Я даже не знаю.
Можно сказать? Плевать. Скажи мне, кто глава Думы, например, скажи мне. Глава Думы в Москве про Пердыкина, я тебе отвечаю. Плевать. Через 3 минуты спроси меня, кто глава Думы в Москве. Я тебе отвечу, плевать.
То есть реальная сила его невелика.
Просто абсолютно неинтересно. Абсолютно неинтересно.
Ну, Ройзман фигура все равно заметная.
Ройзман заметная фигура, потому что он харизматик. А, например, то есть роль его во власти, она никакая. Понятно, да? Но поскольку он харизматик, и он заметный человек в медиа, он заметный блогер, как вообще заметный человек, общественно заметный, он, значит, им возмутилась Поклонская. Поклонская сочла, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задел религиозные чувства православных людей. назвав православным фанатом водителя грузовика, протаранившего кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге утром 4 сентября. Накануне, как мы знаем, один прелестный человек, мне кажется, все-таки светлый человек. Он, да, он
просто совершил, не
он
совсем
совершил,
адекватный, но...
Он совершил проступок с точки зрения вульгарной какой-то этики. Но человек, он, конечно, светлый, потому что он провел весь... Он приехал откуда-то из Зажопинска местного, приехал в Екатеринбург, в столицу региона. Он там просидел весь день. Когда его спрашивают, он говорит, я просидел весь день в храме на крови. То есть он весь день молился. Молился и пропитывался как бы вот надлежащим каким-то, надлежащими вибрациями. Когда он, наконец, надлежащими вибрациями...
Полностью напитался.
Напитался, он поехал взорвать, ну, его идея была...
Свет нести.
Взорвать, да, абсолютно верно.
Пламя.
Ага.
Правда.
Огонь, огонь, иди за мной.
Очищающий.
Твин Пикс. Огонь, огонь, иди за мной. Он, значит, как Боб, решил сказать «огонь, огонь, иди за мной» и взорвать к чертовой матери кинотеатр. Но не получилось. У него баллоны с газом не взорвались.
Вот ну, у него машина хорошо горела.
Хорошо горела, потому что он коктейль мол. Он кидал коктейль Молотова.
Да,
и
но
он...
она так вспыхнула, как будто он ее чем-то...
А газовые баллоны не взорвались.
Да.
Не взорвались.
Ну, подождите, с другой стороны, есть в этом какой-то элемент демонстративности и акционности, да, согласитесь?
Да.
С другой стороны, тогда чем он отличается от какого-нибудь Павленского, который сжег двери ФСБ?
И прибил мошонку.
Ну, если нет, он... нет, если оставим
он...
его эти...
Если бы он прибил мошонку, этот вот православный активист...
Да.
Если бы православный активист прибил мошонку, то это вызвало бы меньшие повреждения даже для его собственной машины. Он же испортил себе машину. Ну, прибил, ну и прибил, хорошо. Ну и хорошо, молодец, членовредитель, йог. Может, он йог, и все. Но он же не... Почему ты сравниваешь его с Павленским?
Потому что Павленский поджигал двери в знак протеста, да, против репрессий.
Обратить на себя внимание.
Показывая, какая ужасность.
Имея в виду, Павленский, имея в виду, что эти двери не прогорят долго, потому что он плеснул просто, они, сказать, там загорелись поверхность.
Ну, я согласна, да, он это делал все
лак. А здесь целью было взорвать, потому что он был начинен баллонами с газом, которые баллоны с газом просто не взорвались, они собирались. Но он рассчитывал, сам расчет этого досточтимого человека был в том, чтобы взорвать к чертовой матери.
Но он же приехал ночью? Ночью.
Ну, там рано утром, утром.
Ну, там все равно не было людей, посетителей не было еще.
Да, то есть гуманизм этого досточтимого человека, это тебе не расправа на Драхинджа, нет.
Просто этот человек переборщил.
Это был жест.
Вот так, мощная
вот. А, ну так, подожди, с этого я и начал. Он чуть-чуть переборщил, чуть-чуть, я бы сказал, даже чуть-чуть. Значит, представители церкви там, в Екатеринбурге, Екатеринбургская епархия, осудила нападение на кинотеатр «Космос». Представители церкви опубликовали соответствующее заявление. Они обвинили в этом заявлении создатели фильма «Матильда», я читаю, она говорит, «Москва.ру», в нежелании идти на диалог и подпитывании почвы для конфликтов. То есть создатели фильма «Матильда» подпитывают почву для конфликтов.
Можно
однако вас отметили...
Александр пишет только, что упал башенный кран, слышны стоны людей.
Где?
Александр, поясните, пожалуйста, где это?
Где?
И если вы очевидец, то, может быть, пришлете свой телефон,
Александр,
чтобы
нам нужны телефоны, нам нужны телефоны. Ваш телефон, с кем связаться, где упал кран? Расскажите, пожалуйста, Александр. Студенты-практиканты? Нет, не то. Ребят, дайте мне, где упал башенный кран, пожалуйста, это очень важно. Это очень важно, это новость. Химки около Меги. Александр, киньте куда-нибудь свой телефон. Мы никому не скажем, дайте мне телефон. Дайте мне телефон, Александр. Спасибо. Сек, я звоню Александру. Значит, секунду, 8. Я не буду говорить вслух, договорились? Хотя мне было бы легче, конечно, если бы я говорил вслух. Сек, еще. Да. Александр, я вам звоню сейчас, прямо пытаюсь дозвониться. Вы мне расскажете, что это. Я туда еду, буду через 15 минут, говорит Юрий.
Юрий, да.
Юрий. У Карцева Сильченко кран упал, говорит Джеджи. Александр, расскажите, пожалуйста, что это? Это большой кран и так далее.
Ну, это башенный кран. Здесь просто вот микрорайон достраивает прямо около Стопмана, буквально через дорогу.
Да.
И этот кран ставили, вот ну, пару дней назад начали его устанавливать.
Да.
Его только возводили, то есть он был где-то на высоте, может быть, там ну, 10 этажа здесь новый корпус дома строить хотели.
Да.
Вот, и я услышал грохот, выскочил на балкон, вот, и только, ну, люди тут сбегались со стройки.
Да.
Вот, я открыл окно, и было слышно, ну, это буквально от меня, вот, в 20 метрах. И было слышно там стоны, крики людей, то есть, ну, наверное, ну, там, наверное, в кабине крана люди были, не знаю, там начали все кричать, там, скорую, скорую вызывать. Сейчас вот, ну, пока ни скорой, ни полиции нету, но люди там что-то бегают, лазят.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Значит, точный адрес вы можете нам дать еще раз? Повторите, пожалуйста, адрес.
Да, это Химки, улица Молодежная, дом 74, около Стокмана.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Итак, в Химках только что упал кран. И мы что сделаем?
Артемий Скол пишет, сделаем? Пусть фотки пришлет. Это довольно жестоко, но да, действительно, если вы можете сделать фотографию, пришлите, пожалуйста. Это...
Да. Да, да.
Нужно для новостей.
Скоро будет там Юрий. Юрий едет туда и скоро будет знать все, что там происходит. Да, интересно, как эта новость? Здрасте, меня спрашивают, Джей-Джей, а что мы сделаем? Мы сделаем, мы будем знать. Мы должны знать. А вы не должны знать, что краны падают. Вы не должны знать, что люди,
там могли что люди гибнут.
Что вы могли там находиться. Что на вас мог упасть кран. Что кран мог упасть на детскую площадку. Про кран мог упасть на вашу машину. Вы не должны знать, кто отвечает за чертов кран. Кто его ставил. Существуют ли какие-то регламенты. Вот нам приходят фотки. Приходят фотографии. Спасибо большое. Спасибо. Значит, слушайте, вы не должны знать, значит, кто за такие вещи отвечает, соблюдаются ли какие-то регламенты или не соблюдаются и так далее. Вы не... Через 30 минут могу быть там и заснять все с квадрокоптера, говорит Виктор. Виктор, пусть скорую вызовет и МЧС, говорит Алексей Врач. Алексей,
ну,
Врач,
уже наверняка
Алексей
вызвали.
Врач, он сам слышал крики, он вышел на балкон, когда... Он слышал крики о том, что вызвать скорую, там рабочие. И я думаю, что...
Все, наша новостная служба уже звонит и...
Да, и наша новостная служба, конечно, звонит и в МЧС, и все. Это съемки из 76-го дома мне дают сейчас. Только я так... А, вот сломан, вот часть,
да,
сломанная.
Да, там такая стрела.
Да, значит, часть крана осталась. Съемки сейчас идут из 76-го дома, а адрес, собственно, стройки 74-й дом. Надо... секундочку, что там, при чем тут? Во всем виноваты бакланы. Они проклевали кран. Пытаются острить в VR. Зарплата крановщика от 180 до 220 рублей в час, говорит Нефман. Скидывайте фотки в новостной телеграм-канал. Советует нам Спиро. Секундочку. Киньте в ваш твиттер. Обычные техногенные аварии, говорит Джей Джей, который пытается, как это сказать, пытается все опошлить. Джей Джей, вы Ржевский, что ли, поручик, угомонитесь. Мы идем за новостями, Джей Джей. Нас интересуют подобные вещи, потому что эти вещи происходят в... я реалист, говорит Джей Джей. Вот реалист, вот поручик Ржевский так примерно про себя и говорил. Значит, мы идем за новостями. А это потому, что ветер сильный или это конструкционное что-то, говорит Дерсу. Не знаю.
7-3-7-3... Сегодня были предупреждения о том, что погода нехорошая.
Ветра мы не видим. Мы видим
но
деревья
обещали,
здесь.
Что сегодня ветер будет нормальный. Я уж не помню, сколько нормально. Метров в секунду, но больше, чем обычно.
Ну, знаешь что, этот кран ставится на планете Земля.
Согласна.
Вот. Если бы мы сказали, этот кран ставится на какой-то незнакомой планете, и вот гляньте-ка, он падает. Этот кран ставится на планете Земля, он, прежде чем его выпускать, компания, которая его выпускает, проходит какие-то регламентные испытания тоже, под каким градусом его можно ставить, можно ли там Пизанскую башню, например, из него изобразить еще что-то. Это все проходит многократные испытания. И все это описано в учебниках по этому крану. Поэтому люди, которые начинают его монтировать, тоже проходят некоторую подготовку. Ему объясняют, как это делается, понимаете? 737, почему они падают? Алло, здравствуйте. С чего они должны падать? Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Сергей Москва.
Да, Сергей.
С 98-го года я как снабженец вот на все эти объекты высота доставляю. Скажу, что падение крана – это событие, а падение узбека и таджика – это рядовое происшествие. На каждой высотке по одному, по два человека падают.
За все время строительства вы имеете в виду?
Да, каждый дом, считайте, в Москве, каждый воздух обязательно тихо тело отправляет на родину. Белорусы раньше падали, но сейчас белорусы к нам не ездят.
Скажите, а их, они как-то привязываются, вот, веревки какие-то и...
Ну, примитивный труд. Приходят люди, которые прямо на объект начинают своей профессии обучаться. С 18 лет, пацаны, даже 16-летних я встречал.
Ну, давайте мы с вами полезем, мы же как скажем, чтобы нам к поясу прихреначили какую-то толстую такую штуку.
Значит, знаете, потом... знаете, ответ, за воротами стоит очередь. Иди гуляй без страховки.
Ну, вот скажите, вероятность того, что это ветер или халатность, что выше? Уже нет, да?
Для меня? А, не, в смысле, что он ушел?
Да, 60-й да. Пишет, ветра нет, это халатность. Вот, так что и не он первый, кто говорит, что, скорее всего, здесь какая-то техническая ошибка.
Я про высотное строительство знаю только одно, что я жил на 30-м этаже месяц, на 30-м этаже. Угу. А напротив меня строили здание, его тогда еще не было. Сейчас это, может быть, одно из самых знаменитых зданий Нью-Йорка. Там живут все звезды, там квартиры у всех звезд. Они не живут, но квартиры все купили там. И твой Брэд Питт, и все там купили квартиры. Вот, значит, это Коламбас, Коламбас Сёркус. На углу Централ Парк. Я жил в Трамп Тауэр. Не той Трамп Тауэр, где сам Трамп, а Трамп Тауэр First West Central Park. Вот, то есть, если сам Трамп на 5-й авеню, по эту сторону Централ Парка, то я был как бы на 7-й Коламбас, и вот которая потом в West Central Park улица, First West Central Park. И на Коламбусе строился вот этот небоскреб знаменитый, который сейчас там стоит, жилой дом. Вот, и я строили прямо напротив меня, то есть я на 30-м этаже жил, и прямо напротив меня, ну, может, этажей на 5 ниже, ребята работали. Знаете, честно скажу, американцы. Ну, в смысле, там они высотники, там, конечно, кошмарные деньги они получают, большие очень деньги, очень большие. Вот. Но я тебе такую вещь скажу смешную. Я смотрел когда на них пристально, я никакой страховки не видал. Угу. Они прыгали там, они, значит, садились на эти балки железные, которые соединяют вот на этаже конструкцию. И на эту балку привинчивали, они там болты завинчивали. И я видел, как он скачет по балке, как бы отталкиваясь руками, вот так скачет по балке, на высоте 30-го этажа.
С ума сойти.
Эль, я что-то не видел страховки. Скачет и скачет. Ну, они от одного места к другому скачут. В одном месте завинтил, значит, и скачет в другой. Вот так вот руками отталкивается, ну, она широкая вот такая. Но это 30-й этаж, там очень далеко.
Бессмертные какие, а?
И он скачет, скок, потом там встал, побежал куда-то, все. Я думаю, мне кажется, что сама страховка, она требует некой, ну, ее пока законтришь, закрепишь.
Плюс это... ограничение подвижности какое-то.
Небольшое, да. Но и само время. Тебе надо закрутить 4 болта, например, условно. И ты, смысл в том, что тебе надо закрутить 4 болта, а ты будешь их закручивать... Например, там, строго говоря, там 10 минут. А если ты будешь страховку монтировать, ты еще 10 минут будешь монтировать страховку.
Да.
Значит, ты на 4 болта, если раньше не 10 минут, а 20. Ну и все, плевать, и все. Ну что, мы, кстати, первый раз, что ли? Понимаешь, да? И они уже ничего не крепят, а просто пошел, и все. Как уж это чудом они спасаются, я не знаю, но спасаются. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло. Сергей Леонидович.
Да, я.
Здравствуйте, это Константин Иванович из Саров звоню.
Здравствуйте, Константин Иванович.
Вы знаете, я слышал такую историю, что небоскребы в США построили индейцы.
Нет.
Потому что у них нет
природы. Нет, нет, все, потом вы расскажете мне. Очень хорошо. Я думаю, вы можете обратиться к Грызлову, к Петрику, там туда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, слушаю.
Такой шум, что монтажник.
Здравствуйте, да.
Ну, с падающими таджиками прорабы очень просто все делают. Упал, на него одевают снарягу, всю эту защитную, пояса в пыли там погоняли. Ага. Ну, потом приезжает наряд, говорит, да вот, тут как-то был снаряжен, все. Ну, его неосторожность, вот, упал.
Неосторожность,
так, но... они подписывают все журналы о технике безопасности, естественно.
Пока труп мягкий, его можно одеть.
Да, это быстро.
Потому что потом он накоченевает, и уже трудновато.
Нет, это одевать. Делается все в первые же минуты, конечно же. Но это постоянно на объекте.
Да,
и все, это
да.
Все очень просто решается.
Да, да, да. Но вы понимаете, в чем дело? Когда краны вот так падают, это может угрожать... Я не к тому, что есть люди первого и второго сорта, но есть люди профессии, а есть люди вообще посторонние. Вот мы с вами идем, и он, чертов кран, падает на нас.
Но я один раз по центру Москвы шел, рядом со мной кирпич упал.
Ну вот. Понимаете, в чем дело? Я, конечно, я сейчас не говорю о том, что мы жалеем или не жалеем рабочих. Мы их жалеем.
Конечно.
Мы их жалеем. Это страшная вещь и все. Больше того, рабочие, когда действительно очередь стоит на стройку, ему некогда спорить там о правилах техники безопасности. Ему говорит бригадир, давай, давай, давай. Он пошел. Понимаешь, в чем дело? Но мы также думаем о людях вообще посторонних, которые никакого отношения к этому не имеют. Может же это жахнуться на просто на человека.
Может.
Ладно, в Химках молодежная 74, упал кран, были стоны людей, крики «Скорая помощь». Движение.
Подъем. В движении.
7 баллов, у нас сегодня 20-километровая пробка из-за того, что фура сложилась в Лосином острове на Внешне, и мусоровоз вместе, и это все в 5 утра, и до сих пор вы видите, что 10, и пробка на десятки километров, и 7 баллов в Москве. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья друг Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 5 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Итак, Путин отвечает на вопросы, напряглись, читаем. Читаем. Нелепо ставить РФ в один санкционный... Мы читаем по... Давай, РИА Новостям, дай-ка я подъеду. На стульчики, сейчас мы его поднимем, будем читать.
Как стишки.
Сосредоточимся. Да, значит, нелепо ставить РФ в один санкционный список с КНДР и Ираном, говорит Путин, а потом просить объединиться в вопросе санкций в отношении Пхеньяна. Это предложение поговорить, насколько я понимаю, потому что Путин... Это делают люди, которые путают Австрию с Австралией, а потом идут к своему президенту и говорят, что давайте теперь уговорим Россию, чтобы она ужесточила санкции. Мы не собираемся дуть губы, обижаться на кого-то и хихикать на этот счет, сказал глава российского государства. Я не очень понимаю, в смысле, я понимаю горечь, я это понимаю, но я не понимаю сущностно, так каков ответ по Пхеньяну. Мы увеличиваем, ожесточаем санкции или нет? То есть это ответ «да» или это ответ «нет»? У Путина. Ты поняла?
Нет, не поняла.
Я не понял. Значит, он говорит, нелепо, абсолютно согласен. Абсолютно разделяю позицию Путина. Просто мне интересно, это ответ «да» или ответ «нет». Вот я здесь не понял. Хорошо. Путин о деле Серебренникова. Значит, секундочку. Путин о деле Серебренникова. Если бы хотели ограничивать его деятельность, ему бы не давали госсредства. Но он их получал, и это не маленькие деньги. Да. Это тоже верно, но тоже непонятно касательно нынешних времен, это что значит. То есть когда-то он получал эти деньги, действительно. Но это как бы это было сколько-то лет назад. Хорошо, еще. Путин об отношениях с КНДР. У нас практически нулевой товарооборот. Товарооборот, действительно... нулевой. Я не знаю, или, так сказать, там близкий к нулевому, но есть некие предположения, что корейцы экспортируют рабочую силу. Что у них есть такие, как концлагеря, где они вывозят живых людей, в том числе на русском Дальнем Востоке, как будто бы. Может быть, да, может быть, нет. Вот здесь для меня это вопрос. Они выводят живых людей, которые участвуют, там, сказать, там что-то делают. Они делают, но это такие как бы концлагеря, то есть они не вправе их покинуть, северные корейцы, они не вправе там сесть билет, например, купить билет, поехать маленечко покайфовать где-нибудь в ночном баре, там, нет. Нет, это концлагерь в чистом виде. И зарплату получают...
начальник концлагеря?
Начальник концлагеря, да, вот такие вот какие-то вещи. Но я что-то такое слышал, подтвердить это трудно. Понимаешь, все, что с Северной Кореей связано, подтвердить трудно. Все трудно.
Да.
На самом деле, с 90-х годов существует, существует информация такая на уровне неподтвержденном. Неподтвержденном опять. Какие-то догадки, что севернокорейцы... все их посольства заняты наркоторговлей, что они транспортируют наркотики. Наркотики синтетические, так сказать, ну, там же в Северной Корее готовят. Они, пользуясь дипломатическим иммунитетом, перевозят наркотические средства.
Ну, были такие слухи.
Были слухи, слухи были, потом они угасают. Потом они появляются, потом угасают. Сказать вот так наверняка, точно это не... Черт его знает, черт его знает. Ну вот, как бы, но время от времени появляются слухи, что дипломаты Северной Кореи заняты наркоторговлей. Потом вдруг опять там, тишина какая-то. Потом
про
опять.
Хакеров то же самое.
Да, 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 да. Что хакеры там, да.
Ну, вот, черт, посольство, трудно сказать. Специальные люди.
Трудно сказать. Поэтому, когда у нас практически нулевой товарооборот, это вот, а эти вот рабочих мы берем из КНДР, первый вопрос, следующий. И второй, мы точно уверены, что посольство в Москве не занято наркоторговлей? Мы точно в этом уверены? У меня нет ответа. Хорошо, значит, секундочку, еще. Путин оделся Серебренникова под следствием, сейчас замдиректора Эрмитажа и замминистра. Не освобождать же их из-за того, что они деятели культуры. Это очень верное утверждение, но есть также вопрос, тогда, если Путин говорит это верно, но там, где замдиректора Эрмитажа и замминистра, речь идет о реставрации. Там понятное дело, там сметы, как бы, они подложные были. А у Серебренникова другая вещь, тоже похожа, но она связана, как говорят деятели искусства, может быть, врут, может, и врут, что есть там несовершенство в законодательстве. Ты читала, да? Сущностно так. Вот ты приходишь ко мне, например, и говоришь, дайте, пожалуйста, денег на спектакль.
Да.
Я тебе их даю. Ну, сколько там, 50 миллионов, не знаю, 20 миллионов я тебе даю, да? Ты должна мне оправдаться, но там закон построен так, что ты можешь их расписать, эти деньги, только постфактум, после того, как ты поставишь спектакль. То есть по акту о выполненных работах. А ну ты не можешь, ты его не поставила. А тебе надо поставить, потому что взяла под это деньги. А брать деньги нельзя, потому что брать деньги можно только по акту. Понимаешь, да? Значит, ты вызываешь своего бухгалтера, умного, очкастого. И ему говоришь, значит так, сделай как-то так, чтобы вот Сережа дал 20 миллионов на спектакль. Сделай как-то так, чтобы мы могли их тратить. И бухгалтер начинает трактовать все это, как-то расписывать, там, расписывать что он уже какие-то акты, какие-то фигни, какую-то ахинею начинает писать. Вот это все. И под эти акты ты получаешь 20 миллионов, ставишь чертов спектакль. Предположим, что ни себе не берешь ни копейки. Ни на блэкджек, ни на шлюх, ни на чего. Не берешь. Не берешь. Ну, честно, ты честная. Ну, честно, сошла с ума и честно.
Хорошо.
Сошла с ума и пьешь воду вместо шампанского. Ну, хорошо. Значит, ты все равно должна обманом получить эти деньги. Поскольку такой закон. Так объясняют деятели искусства.
Да.
Они так объясняют. Мы не знаем, верить деятелям искусства или нет, но сущностно, проблема в этом, сущностно, что Серебренников брал деньги вперед, а по закону имеет право только постфактум взять. Таким образом, деятель искусства должен делать следующее. Получить у государства средства, а затем под залог этих средств взять кредит. Ты понимаешь, в чем дело? А? Либо обманными документами взять эти деньги. Понимаешь? Еще раз, внимание, не все слушатели это знают. Значит, смысл в чем? Вот Елена Искунцева знает. Елена, вы же аудитор, да? Да. Лена, Лена.
Алло.
Ой-ой-ой, как мне жалко. Как я был счастлив увидеть вас в линии. Я был счастлив увидеть вас в линии.
Sorry, the connection is lost.
Вот не у нас lost она, а у них там lost. Почему, Билайн? Понимаете, в чем дело? Значит, как будто бы. Алло, здравствуйте. Ну, я так вот, сказать, так понял. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Опять connection lost. Что, что-то будет. А тут уже хороший свет. Алло, здравствуйте. Да черт, ну что это будет? Ну, это важный был звонок. Мне звонил человек. Сейчас вот звонил человек из Следственного комитета. Нифига. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Лен, здрасте.
Алло. Здравствуйте, Сергей,
да, здравствуйте.
Я сдачи. Вы знаете, у меня здесь такая плохая
извините,
связь.
Пожалуйста, извините, пожалуйста, но я все равно счастлив вас слышать. Скажите, пожалуйста, по Серебренникову, сущностно, вы понимаете так же, как я, или вы читали и поняли что-то другое?
Вы знаете, я сужу о законе об учете, где бухгалтер отвечает, то есть она практически, если бухгалтер делает эти фальшивые документы, она же сидит вся в бухгалтерии, да. Она не может знать, состоялся спектакль или нет.
Это правда.
Она делает эти фальшивые документы, она себе просто пишет срок.
Это правда. Ну давайте так, да? Вы будете бухгалтером, подождите, вы будете бухгалтером у Эли, она режиссером, а я государством. Давайте разыграем на троих. Значит, я даю Эли...
Подпишет так, что состоялся спектакль, где там три человека выставили на сцену, и все, доступно,
да,
и вот
да.
Пишем под эти расходы.
Да, смотрите, значит, я ей даю деньги, но закон написан так, что эти деньги покрывают уже состоявшие расходы. А ей все равно кредит под мои деньги никто не даст, поэтому она хочет у меня их выжучить. И она вам, бухгалтеру, говорит, она вам говорит, Леночка, милая,
ну,
Леночка, придумай что-нибудь, Леночка, придумай что-нибудь. Сережа же дает деньги, а взять их невозможно.
Сергей,
да.
Знаете, знаете, в каждом предприятии своя специфика.
Это правда.
В каждом предприятии. Это я
правда.
Только один раз проводила аудит театра, который, кстати, единственный бухгалтер, который пытался меня обмануть.
Да.
Вот. И специфику я не знаю, но закон об учете четко гласит, что ты не отвечаешь за те документы, которые тебе предоставили.
Ну да, ну да.
Понимаете? А если ты их сама делаешь, и тебя в этом уличили, ты уже сидишь.
Это понятно. Ну, вы понимаете сущностно, что я дал деньги, Эли дал деньги на спектакль. Но получить их по закону можно только постфактум по акту. А фиг ли, а у нее нет еще спектакля и нет денег на спектакль. Но я их дал деньги на спектакль, но получить она их не может. Ну, такой закон. Ну, такой закон.
И пусть режиссер и отчитывается, как хочет. Понимаете, пусть он и принесет ей акт, но только полная сумасшедшая сама его напишет.
Это правда, это правда. Согласен с вами. Да, значит, вот я понимаю, что мы ответа на этот вопрос не получаем. Нет. Мы не знаем, почему. Значит, Серебренников, я бы так не сделал. Вот теперь внимание тебе говорю. Давай наоборот, ты будешь министром.
Хорошо.
А я буду Серебренниковым. Ну, я буду режиссером. Ты мне говоришь.
Вот у нас
Сережа,
есть грант.
Вот у нас есть грант тебе, Сережа. Там 20 миллионов рублей. Да? Но ты их получить можешь только под сделанный спектакль. А у меня его нет, спектакля.
Угу.
Я на эти деньги хочу его ставить. Но закон так написан. Я тогда сделал следующее. Я пойду по Москве где-то. Где-то посмотрю, где там Мамут ужинает. Мамут. Или где-то Абрамович где-то появится в гараже, так сказать, там, понимаешь?
Угу.
С какой-то, может быть, знакомый. Абрамович, Роман Аркадьевич. Ром, здравствуй, здравствуй. Ром, слышишь, меня вот так вот Эля дает. То есть. Ну, Эль, ну, это ты же Элю знаешь, она. Давай позвоним Эле. Хорошо, Роман Аркадьевич позвонит Эле. Эль, привет. Так ты даешь Сереже денег? Да, даю. Ну, ты же не подведешь? Нет, не подведу. Ну, хорошо, я дам тогда Сереже денег, а когда он актирует, закроет, мне отдаст. Правильно? Между тремя поговорили. Но верить тебе, Эля, трудно, потому что ты госорган.
Конечно.
Сейчас не хватит какой-то подписи. Ты заморыжишь, а я 20 миллионов подарил. Ну же, идиот, что ли, значит. Понимаешь, да? Значит, в этих обстоятельствах, если бы я не добился встречи с Мамутом где-нибудь в Сандунах, или с Абрамовичем где-нибудь на острове, на этом самом, на Балчуге, на Красном Октябре, не добился встречи,
угу.
То послал бы я вас нафиг торжественно. И не стал бы никаких левых бумажек писать. Вот я лично. Уехал бы, эмигрировал бы в какую-нибудь Германию или Америку. И в гробу бы вас видал торжественно, понимаешь, строем. Ну, правду сейчас говорю, правду. То есть я бы не пошел на подложные документы. Я бы не пошел.
Да, ну подождите, а вдруг
да ну нафиг,
вы нанимаете бухгалтера,
не хочу.
Кладете ему зарплату в 3 раза, допустим, больше
да,
рыночной, и
да.
говорите, ты делай вот так, чтобы я получал деньги на
свои
спектакли. Я в этом ничего не понимаю. Ты бухгалтер, ты умный, давай...
В момент, когда ты произнесла, помни, твои слова потом следователям будут истолкованы как подстрекательство к преступлению, больше того, с учетом твоего служебного положения, с учетом твоей возможности влиять на кадровое устройство театра, а ты имеешь право, так сказать, сказать, вот с этим бухгалтером работать не хочу, правильно? Значит, раз ты влияешь, значит, ты имеешь право оказывать, как бы твои слова можно истолковать как давление.
Ну, я, во-первых, можно. Творческий человек, да, творческий. Не очень разбираюсь в уголовном праве.
Не,
а во-вторых, ну все театры так делают, а почему я не могу сделать, я сделаю.
Ты мой бухгалтер, сейчас меняемся опять.
Хорошо.
Играем, все время играем, у нас ролевые игры. Значит, ты мой бухгалтер. Я тебе говорю, Элечка, да, ты как-то там, ну сама. Я не знаю как. Ну, ты сама. Все. И ты сама знаешь, ну, ты же где-то училась там всему этому. Ну, давай. Давай, мне нужно 20 миллионов. Или 60. Ну, все, давай. Значит, и ты, это самое, и ты начинаешь мудрить. Потому что я тебе зарплату положил против рынка вдвое, да?
Угу.
Хорошо, зарплата. Тебе терять ее в лом, правильно? Ну, что тебе, не хочется. Где ты такую найдешь? Обязательно не найдешь. Найдешь в два раза меньше. Или в полтора. Правильно? Ну, и потом человек хороший, ну, что, нормально все. Все, и ты начинаешь мудрить. Эль, ну, ты же под уголовкой ходишь. А дальше, когда тебя начинают неделю держать в кутузке, как бухгалтера Серебренникова, ты начнешь вспоминать.
Ну, как так, неделю? Сережа, я с первого дня уже начну вспоминать. Я ему скажу, что он сам
мне... Тебя неделю на нарах подержат, ты начнешь вспоминать. Так он же сам мне велел. А в какой форме велел? Приказ есть? Скажешь, нет, в устной. В устной форме. А как звучал приказ? Ну, Эля, давай, ну, ты же у меня работаешь, это все. Да, дальше. А какой был контекст этих слов? Контекст, Эля, контекст важен. А контекст был простой. Ты либо это сумеешь, либо идешь нафиг на улицу. Понятно, не работаешь больше здесь. Вот да. И все. Значит, если так, то это давление. А если это давление, то это уголовное деяние. Это уголовное деяние, давление. Понятно? Сейчас оказал на тебя уголовное деяние. Я тебе, Эля, сказал, ты сама постарайся, а контекст был, что если ты не постараешься, я найду другого, кто постарается, ясно? Вот и все.
Да, конечно, ну и все это понимали.
И следователь это понимает. Таким образом, следователь говорит, что я организовал тебя, оказал давление, заставил тебя пойти на уголовное преступление. Все, иди сюда, давай протягивай руки, наручники. Все. Вот тебе и все, но это же формальная сторона. Значит, выход тут один, дорогая. Выход один. Либо надеть оранжевый... Выходов два, как всегда. Либо надеть оранжевый жилет и идти ворочить ломом бордюрный камень мне, вместо того, чтобы режиссером у вас тут быть. Ворочить ломом бордюрный камень. Это первый выход. Как это было в 60-е и в 70-е, когда интеллигенция советская работала в котельных. Кочегар. Вот Карамурза старший сидел кочегаром в котельной. Володя Карамурза, старший.
И Цой даже посвятил этому песню.
Рожденный в октябре 59-го года, как некоторые. Вот Володька сидел в котельной. Значит, и читал там Солженицына, еще кого, не знаю, кого там читал. Понимаешь? Значит, это первый выход. Идти в котельную. Либо чемодан, вокзал, пошел нафиг, Шереметьево, улетел, до свидания. И только потом плакать, так сказать, там в русском ресторане где-то в Бруклине. Ехать на Брайтон-Бич и там плакать в русском ресторане. Все. Других выходов нет. Система здесь поставлена так, что ты всегда уголовник или почти всегда уголовник, или без пяти минут уголовник, или скоро уголовник. Понятно, да? Система так построена. Эрго, следовательно, приступать против системы я бы никогда не стал. Никогда в жизни. Серебренников, насколько я понимаю, уж простите, я не судья и не прокурор, но я понимаю, что он приступил. Исправляя идиотизм закона, он приступил. Все. Значит, а я бы не приступал. Я бы уехал к чертовой матери из этой моей любимой страны. Родной, любимой моей страны. Понимаешь? И не оборачивался бы ни разу. Не обернулся бы ни разу. С борта парохода. Понимаешь? Ни разу бы не обернулся, чтобы слезу упустить. Пошло все к чертовой матери. До свидания, товарищи. Понятно? Вот и все. И в котельную бы не пошел. В отличие от Володи Карамурзы. Понимаешь? Я бы не пошел в котельную.
Слушайте, ну это довольно сложный философский вопрос. Приступить простой. Закон, чтобы его, ну, неофициально исправить, либо не трогать, потому что это закон,
не надо и трогать законы. Никогда не трогайте законы. Все, закон, закон такой, что ты уголовник. Вот такой закон. Поэтому сиди, шани, шевелись. Все. Либо вали отсюда.
А как же риск? Ну, шампанского охота?
Нет. Ты понимаешь, в чем дело? Тут риск, тут ты играешь это ощущение, что ты сидишь где-то, представь себе такое открытое пространство, такой вот кафедрал такой, где наверху где-то галерея, и где стоят дяди с винтовками наверху, а ты внизу играешь крапленными картами с их стукачами. То есть ты сидишь, играешь со стукачами, крапленными картами, стукачи всегда обязательно выигрывают, но иногда хотят, выигрывают, хотят, не выигрывают. Зависит это все, да? Играешь на фантики, которые дядя может... Ты выиграешь, у тебя просто их забирают. То есть ты играешь в сумасшедшем доме со стукачами, а сверху стоят ребята с винтовками, которые в тебя стреляют в любую секунду. Просто смотрят и думают, что-то Сереге надо по жопе, попадешь вот по правой ягодице с одного выстрела. И говорит, ду-дух тебя. Ты такой, а-а-а. Тебе говорят, смотри, попали Сереге. Сырярь вот, видать, больному дураку. Ха-ха, у-у. Ну, завтра по другой же, по другой полужопице завтра сможешь попасть? Завтра попадем обязательно. Ну, что? Нет, а сегодня не надо, уже хватит уже. Понимаешь? И когда это так, то это и называется... Я забыл как. Какое слово было? Патриотизм или как? Я забыл. Какое-то было слово. А? Понимаешь, в чем дело? Ну, примерно так, я понимаю. Елена Искунцева. Сейчас она нашу справку дополнит. Елена, здравствуйте.
Сергей, еще раз, знаете, хотела что... Знаете, да? Что я хотела добавить, да, по поводу... Как правило, может быть, бухгалтерия не в театре, она понятия не имеет, а состоялся спектакль или нет. Ну, как бы вот я как думаю, как можно было бы сделать, например, схему. А, действительно, под видом осваивания, значит, государственных средств, да, дается акик спектакль. Там у Марка Твена, помните, как там он там вышел на сцену, голый там...
Сейчас... Да, обваленный в перьях, да. Нет, или что-то было, да.
Да, вышел, значит, такой спектакль. Они составили акт выполненных работ. Но там, может быть, в силу своей специфики, может быть, должны родственники или знакомые купить билеты, чтобы прошли денежные средства. Вот это, понимаете, может быть, два акта. Один, когда ты создаешь спектакль как... Художественный произведение ты фиксируешь, все, он готов к выходу. А второй момент, когда пошли деньги по кассе. И тут тоже можно продать друзьям.
Нет.
Вы распродали,
Леночка, Леночка, я лучше ветреницам в баре буду носить ананасную воду.
Да.
Нет, я на такие трюки не готов.
Нет, ну просто я вам рассказываю, как могло бы это быть. Так да. Могло бы это быть, что они продают своим деньги, должны пройти по кассе. Вот я вижу, что да. Прошли денежные средства. Опять же, вот видите, в момент, когда спектакль выпущен. Потом можно, да, опять же, можно его перепродать. Вот тут, я думаю, какие-то...
Будут. Я старый цирковой пудель, Лена. Но на такие трюки я не готов.
Ну почему? Да, все равно. Первый ряд.
Спасибо, дорогая. Так, хорошо. Значит, давайте еще. Что-нибудь еще хорошее? Что еще Путин сказал? Про США он же сказал. Это очень важно. Про США все. Да, значит, третьим свидетелем... А, вот. Путин встречался с главами АФК и Роснефти. Рассчитывает, что в споре, возможно, мировая. Путин заявил в Самэне, в Китае, что выслушал лично позицию глав АФК системы Евтушенкова, значит, и Роснефти, вероятно сказать, Сечина. Сечин там, кстати говоря, бенефис испытал, чувство бенефиса полное вот на этом, на БРИКС сейчас. И рассчитывает, что им удастся достичь мирового соглашения. Ну, мировое соглашение, я не знаю, на каких условиях, что такое мир. Мир ведь он всякий бывает. Он бывает и Брестский мир, он бывает разный мир. Посмотрим.
Роснефть все время говорила, что они согласны на мировой, посмотрим, просто пусть им выплатят, посмотрим, эти деньги.
Да. Путин о том, разочаровался ли он в Трампе. Ответ Путина в Семене. Президент России Владимир Путин назвал наивным вопрос, разочаровался ли он в своем американском коллеге Дональде Трампе. Я считаю, по РИА Новости. Это РИА, да? РИА Новости. А, он же не невеста, чтобы в нем разочаровываться. Что касается разочарования, неразочарования, ваш вопрос звучит не очень, очень наивно. Он же не невеста мне, я ему не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью. У каждой страны есть свои интересы, сказал Путин. Очень интересно. Значит, я хотел сказать про ограничение еще на 155 человек.
Да, чуть-чуть американских. Пониже.
Это где-то
сейчас,
было.
Сейчас
найди,
сам,
найди,
да,
меня, найди меня, найди меня, найди меня. Значит, найди. Да, давай. Где там? Сейчас найдем. Значит, Путин... Дело в том, что... Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что вот количество... Да, и Путин очень прав в этой математике, но мне кажется, становится немножко страшно от его правоты. Честно говоря, он настолько прав, что мне страшно. Значит, слушайте. Он говорит, что Россия оставляет за собой право принять решение о сокращении количества сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек. Почему? Потому что у нас 155 человек сидит в ООН. В ООН. Потому что ООН размещена на Манхэттене в Нью-Йорке, вы знаете. Ну, а это, строго говоря, не дипломаты Российской Федерации, а это делегация в ООН. Понимаете, это разные вещи. Поэтому у нас дипломатов осталось 300, а 155 человек в ООН. Поэтому можно сократить еще, представьте, что здесь у нас ООН нет, то можно еще рубануть американцев. Ой, новости. Мы продолжаем читать президента. И здесь я говорил перед новостями о допущении президента. Это на самом деле некое допущение. Оно математическое. Оно говорит о праве России на паритет по дипломатам. Это, безусловно, действительно право. И больше того, мне кажется, это некие обычаи, это некое обычное ведение дел. Да? Во всяком случае, в России и США, ну, там, в Советском Союзе и в США так оно и было. Всегда был паритет такой. Значит, США взяли на себя обязательство обеспечить работу ООН, когда боролись за то, что штаб-квартира организации располагается в Нью-Йорке. И напомнил президент Путин. И 155 человек у нас работает в ООН. Mm-hmm. И у нас сейчас 455 человек работает в Америке. 455, но 155 из них работают в ООН. Это как бы экстра, то есть это вынесено за скобки, потому что, пожалуйста, ООН была бы в Женеве, стало быть, эти бы 155 человек работали в Женеве. Если бы ООН была, так сказать, там, ну, неважно, где бы то ни было, да?
Ну да, то есть они не получали разрешения.
Они не аккредитованы в Госдепе, угу, как дипломаты Российской Федерации, именно по обмену дипломатическому. Угу. Они аккредитованы как сотрудники ООН. Это совершенно другая вещь. И поэтому у нас там 300 дипломатов, строго говоря. Угу. А поэтому можно еще 155 человек выгнать американцев.
Слушайте, ну они тогда вообще визы перестанут выдавать.
Ну, не знаю, скажите, а вы бы были за? Вы за то, чтобы сократить еще на 155 человек количество американских дипломатов? Да, секундочку сейчас. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, про доллар я забыл, господи, сейчас скажу. 134-21-35. Вы хотели бы сократить еще американское представительство, еще на 155 дипломатов. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Всякий раз 495-й код, пожалуйста, набирайте. Вы бы хотели, потому что, ну, как бы паритет, ну, что теперь делать? У нас 300, и у них пусть 300. Значит, у них работало до сокращения 1300. У нас 300, у нас и было 300. У них 1300. Значит, сократили до 455. Сейчас Путин говорит, что мы оставляем за собой право урезать еще на 155, и математически все безукоризненно, абсолютно. Абсолютно безукоризненно. Но мне кажется, или я что-то путаю, что все, российские власти всегда открывают дверь для диалога открытой, оставляют как бы. Угу. То есть они как бы говорят, русские власти, они как бы говорят, что бы то ни было, да, ну, так сказать, там, в том числе парируя какие-то выпады. Но дверь для диалога всегда открыта. То есть, ну, давайте поговорим. В сущности, все резкости — это приглашение поговорить. Да? Я правильно понимаю?
Да.
Когда ты киваешь, это по радио не слышно. Она все время кивает, и мне...
Я согласна.
Ты согласна?
Мне кажется, Россия действительно старается оттянуть момент радикального решения.
Да, 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 каких-то радикальных решений. Значит, я вам скажу, какое ваше решение, слушатели дорогие. 82 на 18, я останавливаю это голосование. 82 на 18, 82% наших слушателей высказались за то, чтобы еще 155 дипломатов Соединенных Штатов. Путин высказался о том, что мы оставляем за собой право еще 155 человек для паритета убрать американцев. Значит, соответственно, 82% хотели бы этого. Да, 82%. А 18% не хотели бы. Но это же осложнит наши отношения с Соединенными Штатами или что? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю. Здравствуйте.
Сергей, а я думаю, что так считать не надо.
Не надо.
Надо считать удельную величину, потому что отнесенную к количеству отъезжающих или приезжающих, понимаете? Потому что если оттуда едет один человек, да, то там будет достаточно одного оформляющего.
Да.
А если отсюда едет туда 1000 человек, то здесь нужно больше, понимаете? Поэтому надо считать к этому потоку.
Вы летали самолетами, это самое? Вы летали самолетами в Штаты?
Нет, не летал.
Нет, я летал. Надо сказать вот так между нами, со всей степенью откровенности, что самолеты, конечно, набиты либо гражданами России, либо бывшими гражданами России.
Ну вот, поэтому и оформляют здесь больше людей туда, чем оттуда сюда, понимаете?
Да.
Вот американцы оттуда летают, какое количество? Поэтому их там нет. И нагрузка меньше на этих самых, на оформляющих.
Да, да, вы правы. На самом деле, когда садишься в самолет в Нью-Йорк, я в основном все-таки до Нью-Йорка сначала лечу, потом там же, если в Майами, то вот через Нью-Йорк. Вот. Конечно, весь самолет улыбается и здоровается, и это либо бывшие наши, либо наши.
Угу.
Собственно, американцев, я должен сказать, что, в общем... Ну, в смысле, американцев таких, которые родились в Америке и которые вообще...
Которые приехали сюда там...
Никакого
отпуск,
отношения.
Да-да-да-да.
Я не знаю, сколько их. Может, их и нет.
Угу.
Ну, а может, и... Мне трудно судить, но мне кажется, что их нет. Ну, по ощущению. Ну, это я, правда, летаю Аэрофлотом. Может быть, американцы боятся...
Значит, наших авиалиний.
Может быть, не знаю. Но я не вижу. Я вижу, как весь самолет улыбается, здоровается. То есть все говорят по-русски абсолютно. Все это восхитительно русское мероприятие летать в Америку.
Ну, потому что для американцев поездка в Россию это скорее экзотика, а для нас это...
Ну, вот, может быть, да.
Такое довольно престижное направление.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, давайте не будем путать консульских работников с дипломатами.
Давайте, но как отделить? Как
они вынесены, правильно?
Нет, 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 нет.
Вот,
неверно, ваше предположение неверно. Ваше предположение неверно, они тоже считаются дипломатами. Разве, или вы больше меня знаете в этом вопросе? Нет.
Нет, они считаются дипломатами, но они все-таки, аппарат больше занимается проблемами. Например, дипломат, занимающийся... проблемами лечения каких-то по квотам, не там поехал за деньги, а по квотам российских граждан. Его вышлют, и вы больше никогда не поедете туда полечиться. А вы ждали, например, 3 года. Так что не нужно этого вот такую статистику прямолинейную проводить. Спасибо.
Спасибо. Ну да, ну да. Ну, то есть есть аппараты, которые обслуживают гуманитарные программы.
Угу.
Он вот что говорит наш слушатель. Что есть какой-то дипломат, американский дипломат, который отвечает за лечение по квотам.
Например?
И, вероятно, есть какие-то соглашения о том, что русских лечат по квотам там где-то, да? И вот человек говорит, что я ждал, например, 3 года, и потом мне говорят, что а вот конкретно этот дипломат, он теперь сокращен, и его больше нет, и квоты нет, и все. Ну, в смысле, она есть, но это не работает больше. Понимаешь, бывает, что закон есть и все есть, но не работает. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вообще считаю, не нужно отвечать таким образом.
Да.
Почему? Потому что это кощунственно, даже я помню, когда российских детей запретили усыновить в Америке со стороны России.
Да.
Поэтому ни к чему это не приведет. Лучше сделать паузу и сделать вывод, почему именно вот к отношению к нам такое отношение. И результат будет понятен. Надо немножко измениться.
Ну, спасибо, спасибо, спасибо. Я напомню вам, что об этом писал Примаков, как ни странно, Примаков об этом писал. А вот он писал об этом за полгода до смерти, а смерть учего год назад была, нет, больше?
Да.
Больше? Год?
Год.
Ну, в общем, одним словом, он писал об этом либо зимой 16 января, либо зимой 15 года, что мы не можем без Запада, без западных технологий и ресурсов.
26 июня 2015 года.
15, значит, он писал об этом в январе 15-го года перед смертью, что мы не можем без Запада и так далее, и так далее. Примаков, которого, как мне кажется, патриоты уважают. Вот, вот это вот так вот писал он, а он все-таки уважаемый среди патриотов. Алло, здравствуйте.
А я бы уравнял не дипломатов, а денежные потоки. Сколько Россия вкладывает в экономику США, а сколько США в нашу.
Да, и тогда?
И тогда мы перестали бы отсылать бюджетные деньги в Штаты.
А, перестать отсылать. Ну там надежно и выгодно. Юрий Николаевич, мы же отсылаем бюджетные деньги не в качестве дани, а потому что это надежно и выгодно. Я вообще исхожу из того, что мы ни копейки никуда не отсылаем без чувства надежды и выгоды. Правда. Знаешь, я всем бы сказал об этом. Значит, бюджетные трансферты, например, когда мне говорят, бюджетные трансферты в Чечню. Угу. Я говорю, ну это дешевле, чем война. Причем в разы. В разы.
Согласна.
Ну, вот разница у нас какая? У нас выборы. Война или дань.
Просто зачастую наши надежды не оправдываются,
ну, война,
да?
Война дороже, просто дороже, намного дороже. Ну и все, и все. Вот и вся фигня.
У людей возникает впечатление, что мы отсылаем там каким-то...
Причем война там будет вечная. Ну что, ну зачем? Разным, вечная война, итог. Которая в 3 раза дороже, например, или в 5 раз дороже. Ну зачем это нужно? Понятно, да? Точно так же в Америку, когда мы отсылаем деньги, мы покупаем постоянно казначейские обязательства Соединенных Штатов. По ряду причин. Причины очень очевидные.
Какие?
Это надежно и выгодно. Это надежно и выгодно. Ну, чего бы мы покупали, если это ненадежно и невыгодно? Это надежно и выгодно. Вот мы и покупаем. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. А вы знаете, самое главное, никто не заметил, самое главное, что это когда произошло?
Когда?
После БРИКС. Так вот, сейчас наступила стратегическая эра, поменялись поле мирового влияния, теперь БРИКС, теперь про Запад можно забывать, США тем более, рухнут зря. Они, здесь станет новая валюта, которая будет обеспечена золотой составляющей. Это новый миропорядок, и поэтому вы хочете, не хочете, Америка, Запад, до свидания, загнили. Вот этот, который образовался сейчас союз, к нему примкнут другие страны.
Да.
И это победа, о которой я говорил в 2014 году.
А что вы так, 2014? Я-то говорил...
Будет это, сказали старцы. В 2013 году. Я об этом вам говорил, а вы смеялись тогда.
Нет, извините, что я, может быть, извините меня. Извините мне мой скепсис. Обратите внимание, что я уже перестал смеяться. Нет, я перестал смеяться.
В 2018 году. Так будет. Не Навальный никакой.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Не будет.
Как вас зовут?
И с ним наша...
Как вас зовут, скажите? Как мне к вам обращаться, старец?
Российское влияние. Россия, Индия, Китай и примкнут все страны.
Да, как вас зовут?
Так же, как США. Все,
там Б от Бразилии, Б от Бразилии. В слове БРИКС Б от Бразилии. Бразилия первая. Поэтому, вы понимаете, не Россия, нет. Бразилия, Россия, Индия, Китай. Понятно? А, все, ушел.
Я уже потерялась. Когда это всего ждать надо?
Все, уже все.
Уже? Все. Уже там нет, разваливается?
Он уже сказал в 2014 году. Он сказал, что это в 2014 году состоится.
Нет, он предсказал
он
на
сказал,
будущее.
Будучи в 2014, вот в чем. Будучи в 2014 году, угу. Наш слушатель предсказал, потому что это сказали старцы, и совершенно справедливо. Старцы, как мы знаем, никогда не говорят понапрасну. Всегда это очень важно. Значит, БРИКС, сокращение БРИКС, предложено Джимом О'Нилом в 2001 году в банке Goldman Sachs. Goldman Sachs, знаете, это на Манхэттене. Uh-huh. Так. Ну вот, значит, они Building Better Global Economic BRICS, кирпичи для новой экономики. А, все, вот так. А до 2011 года, сейчас, секундочку, а когда это сама организация, члены организации? А первый саммит БРИКС был в 2009 году. Я просто напоминаю нашим слушателям, что такое БРИКС. В 2009 году. И избавление от Америки с 2009 года, то есть 8 лет назад, БРИКС позволял, как это сказать, надеяться первое время, что вот будет БРИКС, и все будет хорошо. Значит, я вам должен сказать, что... А может быть, вы знаете что-то от старцев, но я вам должен сказать, что БРИКС сохранил доллары, например, угу. В важнейших контрактах, в том числе в нефтяных. Не перешли даже на юани. Я вам также должен сказать, что если вы приедете с рублями в Пекин, или Шанхай, или Гонконг, или любое другое, Чэнду, любое другое место, и попытаетесь рубли обменять на юани, вам, скорее всего, дадут по башке. Понятно? Да? Ну, просто, чтобы вы понимали. Значит, вы можете это все вот пока разговоры, понимаете? Это все разговоры. Вы можете обратить внимание на сегодняшнюю статью в «Коммерсанте». Там старцы сказали, что помощник президента Путина, значит, убегая от журналистов, говорил, что то ли мы перейдем на национальные валюты, то ли на криптовалюту. Ой, зачем я это сказал? И убежал. Ой, зачем я это сказал? Его последние слова. Ой, зачем я это сказал? Вот, значит, потому что нет понимания, нет причины, понятно, да? Вот и все. Значит, я вам скажу совсем ужасную вещь, которую старцы не знали. Они не могли знать, ну, заранее это трудно знать. Они не знали, что юань, валюта главная в БРИКСе, главной страны БРИКСа, главная страна БРИКСа — Китай. Да? И главная страна БРИКСа, и Китай, она имеет валюту юань. Он привязан к доллару. Жестко привязан к доллару. Ну, просто чтобы вы понимали. То есть юань — это описание доллара. Некое описание доллара. Поэтому отказаться от доллара и перейти к его описанию, юаню, есть абсурд. Ну, просто абсурд. Понятно, да? Понятно. Предположим, что у вас есть рубли, у меня есть рубли, а вы их описываете какой-то зарплатой, которую вы от меня получаете. Зарплату. Но я вам плачу фантиками. Называю их, не знаю, как хотите, фантиками плачу вам. И вам же, я же, продаю за эти фантики, не знаю, там, кусочек мяса, рис, еще что-то. Понимаете? И вы говорите, давайте откажемся от рублей, перейдем на фантики. Ну, давайте. Ну, давайте. Мне это выгоднее еще. Это хорошо. Давайте на фантики перейдем. Очень хорошо. Потому что юань привязан к доллару жестко. И его изменение курса юаня к доллару производится после консультации с Соединенными Штатами. Понятно, да? То есть это, ну, когда взрослые решают, сколько будут стоить фантики. Понимаете? Так что тут тоже, понимаешь, старцы... Ах, эти старцы, господи! Старцы никак нас не выручат. Нет, не выручат. Современный БРИКС есть инструмент глобального господства Китая. Просто послушайте меня сейчас. БРИКС родился в 2009 году и был нашей большой надеждой. Надежда эта умерла, и БРИКС похоронили. И про БРИКС забыли. И БРИКС начали забывать.
Да.
БРИКС восстанавливается Китаем как инструмент глобального господства. Понимаете?
Какая Китай. Перспектива?
Ну, какая перспектива?
Ну, БРИКС станет к одной буквой?
БРИКС — это не мы. Ну, то есть, вот, БРИКС — это инструмент глобального господства Китая. Глобального доминирования. Так же, как шелковый путь.
Угу.
Шелковый путь — система, БРИКС — система. Есть системы глобального доминирования, регионального и глобального доминирования Китая. Вот и весь вам сказ. Вот и весь вам сказ. Мы, ну хорошо, мы будем стараться в рамках китайского мира
что-то урвать, занять кусочек.
Да, в рамках китайского мира, понимаешь, такой пакс чина. Мы будем пытаться найти теплое место. Ну, что-то найдем, конечно. Давайте посмотрим доллар. Значит, доллар. Что-то найдем. Да что, ну, что? У нас вон сколько рек, у нас сколько вон озер этих, Байкал один что стоит. Что-то как-то нас китайцы к себе пристроят. Посмотрим. 57.85, а? Вот тебе, пожалуйста. 57.70 вчера было, 57.69, мы смотрели, правильно? 57.85, я говорю рубль к доллару. 68.69 по евро, 52.18, все еще выше 52. Нефть, молодец. 52.17, правда, в эту секунду. И 1.18.72, примерно в том же горизонте мы видим главную пару. Все, я не смотрю на биткоин, хотя на kursarubi.com появился биткоин, как вы видите. Биткоин, который 4187 долларов. Аношка пишет мне, мы с вами спорили на ядерную войну, жалко, что не на биткоины, черт, она пишет. Надо было мне спорить. Теперь поздно, Аношечка, все. Поздно, 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 поздно. Значит, все, теперь уже не поздно. Давайте продолжим. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю.
Алло.
Здравствуйте. Да.
Здравствуйте, Сергей. Вот только что сейчас проезжал Измайловское шоссе, вот где Измайловский парк. Там вот да. есть эстакада к Щелковскому шоссе, там крупная авария под мостом, где-то около 4-5 машин ГИБДД.
Да.
Пострадала машина ГИБДД.
Ой, надо же. То есть они первоначальная причина.
Там столько машин, пробка такая.
Да. То есть они первоначально попали в аварию ГИБДД.
Измайловский парк, вот это шоссе от Щелкова, это, как его, господи, на Щелковское шоссе выходит, и на открытое шоссе туда, вот эта новая эстакада около
да.
Щелковской гостиницы.
Да.
Вот там вот есть такое здание, стоянка. И ага. вот прямо внутри этой стоянки две машины гражданских и машина ДПС пострадала.
Спасибо, спасибо.
Там вот
спасибо.
Очень много милиции.
Спасибо. Спасибо.
Пожалуйста.
Договорились. Отлично. Так, хорошо. Где результаты голосования? А где результаты голосования? А мы голосовали?
Как голосовали? 82
на 18.
Вы за сокращение американского
присутствия.
Представительства
да,
на
вы за сокращение американского депредставительства на 155, еще на 155 человек. 82 на 18. 82% да, хотят сокращения, да, 82%. 18% нет. Извините, пожалуйста, если я как-то вдруг, может быть, быстро это сказал, а может быть и забыл, простите,
пожалуйста. Владислав, интересная мысль, да. пишет, давайте. Надо сокращать, он за сокращение, говорит, надо довести до предела, чтобы потом уже не было никакого другого варианта, кроме как договариваться.
Мириться. Всякая вещь, дойдя до предела, обратится со своей противоположностью, принцип тайцзи. В Химках. Пострадавших минимум, вы знаете, что там кран упал на стройке, Молодежная, 74 адрес. Пострадавших минимум двое, одного достали из разбившейся кабины внизу, увезли почти сразу. Вроде бы жив. Сейчас сотрудники МЧС работают в верхней части сохранившегося ствола крана, подняли туда инструменты и жесткую площадку для переноса пострадавшего. То есть на высоте есть еще один человек пострадавший.
Один говорит погибший Александр. В Химках, это официальная информация от нашей новостной службы.
Один погибший, значит. Еще кого-то пытаются вырезать, там, сказать, там на платформе. Платформа поднялась и пытаются кого-то вырезать из железных конструкций, насколько я понимаю, из люльки. Из люльки. Так что, может быть, один видео с квадрокоптера снял, пишет Виктор. Виктор, ну вы знаете, как нам ее кинуть или нет? А, пожалуйста. Добренький Виктор. Киньте нам, пожалуйста. Значит, у него сломана нога, говорит Юрий. Юрий пишет, что у него сломана нога у того, которого... Сейчас его начнут спускать. Того, которого вырезают в... Значит,
наверху.
Наверху. Его вырезают из железных конструкций. Сейчас начнут спускать. Сломана нога. Ну, что, повезло. Можно я скажу? Ну, глупость, может быть. Ну, повезло ему, что нога сломана. А?
Да.
Ну, правда же, внутренние органы, может быть.
Главное,
куда скинуть?
Живой.
Куда скинуть? Скажи, куда скинуть? Виктор спрашивает. Виктор спрашивает.
Ну, а, по-моему, в Телеграм даже можно кидать.
Не-не, слушай, спроси у ребят точно. Может быть, почту какую-то
нет,
спроси.
Нет, у нас есть инфо... Почта, ну, инфо,
говорит
нас. Сейчас я вам найду ее.
Давай,
секундочку.
Да, сейчас мы найдем, ребят. Сейчас мы найдем. Секунду буквально.
Большая
да,
наша.
Большая почта.
Да.
Инфо.
Инфо@москва.ру.
Говоритмосква.ру,
точно? Инфо@собака.
Говоритмосква.ру. Да, инфо@говоритмосква.ру. Сбросьте, пожалуйста, в почву. Инфо@говоритмосква.ру. Инфо@говоритмосква.ру. Договорились? Это очень... будет удобно, потому что на почту может пролезть большой файл. Ну и в Телеграм
вот
тоже
у
можно.
У нас в конце сайта есть телефон редакции и внизу
да.
в самом, и вот этот вот почтовый ящик. Если вы не можете разобраться с цифрой, как это пишется, то вот вы можете
да.
посмотреть прямо
да,
там.
Да, да, да. Движение!
Подъем! В движении!
Слушай, напомни мне, я сегодня хотел рассказать про эвтаназию, вычитал в «Эль Паис». Здесь большая статья, и она сокрушительно интересная, про эвтаназию в Голландии, как там, так сказать, там есть потрясающие, удивительные случаи этой эвтаназии. А, Элеонора,
да.
напомни завтра, пожалуйста, добренькая.
Хорошо,
про эвтаназию.
Запишу.
Офигенская тема абсолютно. Там человек один уходит из жизни, его заставляют сделать ему укол, значит, из-за того, что он не вылечился от алкоголизма. И это вызвало дискуссию в обществе.
Ну, это спорно,
да, вторая фигня. Значит, человек написал завещание своему врачу, что когда деменция будет нарастать, старческая деменция, то он завещает себя усыпить. Но критерий, в какой день усыпить, определяет врач. И врач скажет, ну, у вас уже деменция, тот скажет, какой, тот скажет, да, там, или нет, или, не важно, что он скажет. Врач просто ему бум, и все в вену.
Понимаешь? Да, но согласитесь, только врач и может это определить.
Согласитесь, что это очень субъективно и очень странно.
Очень субъективно это очень странно. И грозит
злоупотреблениями. Завещаю своему участковому убить меня, когда он захочет. По своему усмотрению. Здрасте. Ну, что это такое? Нормально же? Завтра об этом поговорим. Договорились?
Да.
Значит, смотрите. Авария огромная сегодня держала 20 километров в Лосином острове. В 5 утра там побились, там фура сложилась. А сейчас у щелчка на новом этом самом, новый вот этот шоссе, который подстроили к ним, там с машиной ДПС какое-то большое несчастье. 11 часов. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 5 сентября.
Подъем!